Мне бы хотелось намного больше вам рассказывать, но времени нет. И сил нет, скажу вам откровенно на все. Ну, ничего. Я надеюсь, что те из вас, кто знают, что я выставляю сейчас лекции в интернете каждый, да, там, как? У меня огромный цикл лекций, я записываю дома в кабинете. Вот уже Древний Египет, Месопотамия полностью сделана.
А где их наберут?
У вас есть мой этот самый, мой сайт?
Да.
Да, вот мой большой сайт, да? АН, там, Зубов, Компом, да? Не помню. Леолк, не помню. Вот, я сам говорю, ну вот, там, значит, лекции, новый курс, там называют, новый курс. Новый курс – это не политический курс, вот, хотя он тоже есть. А это именно новый курс лекций. И там вот с Египта, сначала там только видео, и только аудио и текст. Но где-то с 34-й лекции, это примерно, а может и раньше, это уже видео, аудио и текст. Причем с картинками, там хорошо мы его готовим. Сейчас же полностью прочитаны Месопотамия, последние лекции еще не помещены, но будут помещены. Я начинаю читать Ханаан. Так вот, это сейчас идет второй круг. То есть первые 50 лекций, вот сейчас читаю вторые 50 лекций. А третий круг, третья мандала, да? Вот, она будет посвящена как раз религиям Южной Азии. Там будет лекция 50. Так что вы все спокойно, подробно, с цитатами, книгами и так далее. Вот, так что, пожалуйста, смотрите, Египет, Месопотамия уже есть. Итак, дорогие друзья, прошлую лекцию мы с вами закончили разговором о вращении колеса Дхармы, о этой первой проповеди Будды, которая действительно содержится очень многие принципы буддизма. Поэтому я ее позволю себе прочесть. Есть более точный перевод. Что я вам могу рекомендовать в смысле литературы? Есть, во-первых, общая книга, очень хорошая, на которой я начинал узнавать Индию. Видите, она в каком состоянии? Ну, вот. Это Бэшем. Английский ученый Бэшем, «Чудо, которым была Индия». «Чудо, которым была Индия». Она несколько раз переиздавалась, у меня старое издание, но это действительно прекрасный индолог, автор очень многих исследований. И у него есть большой раздел, это речь идет об Индии до монгольской, то есть до мусульманской, с глубочайшей древности. У него есть и шестая глава, она посвящена религии, ее переводили лучшие наши индологи, религиоведы, в том числе мой покойный учитель и друг Всеволод Сергеевич Семенцов, переводчик Бхагавад-гиты. Я, собственно, воспитан им как религиовед. И поэтому там адекватный совершенно текст и переводы, без дураков. Есть новое хорошее издание по буддизму. Да, но есть, конечно, книги, именно связанные с историей буддизма. Они хорошие. Вот я забыл одну из них взять с собой. Я порекомендую. Но вот что касается текстов, то среди многочисленных переводных текстов буддийских на русский язык отличается книга «Вопросы Мелинды», мы ее сегодня будем цитировать, она переведена целиком Андреем Парипком. Он, хотя и русско-украинский человек, петербургский ученый, он по религии он буддист. Но при этом он доктор наук, он крупный ученый, и он переводит и как ученый, и как адепт, это очень важно. Вот с любовью внутренней. И эту книгу «Вопросы Мелинды», которая сам по себе замечательна, потому что такое Мелинда? Мелинда на самом деле Менандер. Это вот почти единственный пример, Калидаса тоже драма, почти единственный пример встречи античной греческой, эллинистической и индийской культуры. Потому что он, этот Менандер, был одним из царей вот той самой приинской части Индии, которая была занята Александром Македонским, потом оставлена, но какие-то там цари остались греческие, естественно, греческой культуры люди, и они столкнулись с буддизмом. И вот, собственно говоря, «Вопросы Мелинды» – это беседа этого царя Менандера с буддийским мудрецом и знатоком Нагасеной. очень интересные. То есть они построены по принципам греческого диалога, но, естественно, все это на пали, там все это хорошо. Вот. А к нему приложены основные буддийские тексты вероучительные, вот, небольшие, в том числе и проповедь запуска колеса Дхармы. Так что вы здесь можете тоже это найти. Ну и, наконец, вот эта книга самого Сева Семенцова, «Бхагавад-гита» в традиции в современной научной критике, подаренная мне, когда он уже в больнице умирал, вот он мне подарил эту книгу, она, видите, обернута в бумагу от фотографических листов, которые тогда, ну, не использовали, когда снимали его там, в общем, незадолго до смерти, рентгеновские снимки делали. Вот он сам обернул, мне подарил, и мы были ближайшие друзья. Понимаете, просто ближайшие друзья. Вот, к сожалению, он прожил очень короткую жизнь. Он умер 44 лет. Вот, но так бывает часто с умными и очень талантливыми людьми. В 86-м году. Итак, дорогие друзья, я читаю это по Бешу. Это более такой легкий текст, он все-таки облегченный немножко перевод. А у Парибка вы прочтете все. Да, а есть, вот вылетел из головы фамилия автора, очень известного, который написал вот исследование по буддизму, тоже хотел вам рекомендовать. Ну, однако, так я слышал. Однажды учитель был в Варанаси, в Бенарасе, в Оленьей роще Исипатама. Там учитель обратился к пяти монахам. Вы помните эти пять монахов, да, все были на прошлой лекции. Есть две цели, к которым не должен стремиться странник. Странник бхикху, бхикшу, это монах. Вот по в буддийской традиции монах это бхикшу. На пали бхикху, на санскрите, и буквальный перевод странник. Каковы эти две? Это стремление к желаниям и наслаждению, которое возникает из желаний, которое низменно, недостойно, ведет к новому рождению, позорно и бесполезно. Это стремление к боли и лишениям, которое мучительно, позорно и бесполезно. Так что первое – это желание. Первая категория – желание. На санскрите это танха – жажда, жажда. Мы о ней будем говорить подробно. Значит, вот танха, надо от нее избавиться. То есть к чему не надо стремиться? Не надо стремиться к желаниям. Срединный путь Тадхагаты, то есть того, кто достиг, да, избегает этих обеих целей. Он проникнут духом разума, порождает ясное видение, дает мудрость и ведет к миру, прозрению, полной умудренности и нирване. Что такое этот срединный путь? Это благородный восьмеричный путь. Правильное воззрение, правильное решение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильные усилия, правильные припоминания и правильное созерцание. Это срединный путь. На самом деле эти восемь этапов, это восемь этапов буддийской аскезы. Я о них подробнее расскажу. А вот что такое благородное истинно страдание. Страдание. Страдание, или точнее дукха, тягота. Дукха – это тягота. Не страдание в нашем смысле слова. Вот что такое благородные истины тяготы. Рождение – это тягота, старение – тягота, болезнь – тягота, смерть – тягота, контакт с неприятным – тягота, разобщение с приятным – тягота, неисполнение любого желания – тягота. Одним словом, все пять составных частей личности – тягота. Вот. Здесь мы вступаем в мир вот этого южноазиатского понимания, когда бытие – это тягота. Я подчеркиваю сразу отличие от нашего западного понимания. В западном понимании есть категория греха, первородного греха, совершенного Адамом, и греха как отступление от неких божественных космических принципов. Скорее, то, что в древней ведической Индии называлось анрита, да, помните, Вот здесь эта категория ушла, ее нет. Но люди же чувствуют, что жизнь трудна. И вот возникает ощущение, что жизнь трудна сама по себе. Не грех делает жизнь трудной, и не борьба с грехом, а жизнь сама по себе тягот. Это принципиальное отличие южноазиатского и западного мировидения. Понимаете? То есть, если западное мировидение – это жизнеутверждение, в том смысле, что мы, побеждая грех, утверждаем правильную жизнь, то южноазиатское – это жизнеотрицание. Жизнь сама по себе тягота, из которой надо как-то выйти, как-то уйти. Вот как раз эпохи Упанишад, это, и после Упанишад особенно, эта позиция утверждается в Индии. И у нас есть все основания предполагать, что вот в этой доарийской Индии это представление уже было распространено. А вот что такое благородная истина возникновения тяготы. Откуда возникает тягота? Оно возникает из жажды, вот танхи, которая ведет к перерождению, которая порождает наслаждение и страсть, ищет удовольствие то здесь, то там. Жажда чувственного удовольствия, жажда власти. А вот что такое благородная истина прекращения страдания. Это значит, на самом деле, здесь для простоты опущены некоторые моменты. А говорится о том, что это жажда чувственного удовольствия, жажда власти, жажда быть, то есть просто существовать. И жажда избыть, то есть желание, вот упанишадическое желание выйти из этого мира, выйти. Это тоже жажда. Это тоже возвращает в сансару. Понимаете, то есть, значит, великий благородный путь Тадхагаты, он уже учитывает этот опыт Упанишад как негативный, желание избыть, и предлагает по нему не идти. А что такое благородная истина прекращения страдания? Это значит прекращение жажды, танхи. То есть не достижение некой положительной цели, даже не растворение в брахме, а уничтожение желания, жажды, танхи, вот этого устремления, да, танхи, когда не остается никакой страсти, оставление ее, свобода от нее, избавление от нее, полное изгнание ее. А вот что такое благородная истина пути, который ведет к прекращению страдания. Это благородный восьмеричный путь. Правильное воззрение, правильное решение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильные усилия, правильное припоминание и правильное созерцание. Вы видите, что этот восьмеричный путь, что это такое? Смотрите, правильное воззрение. Вот, собственно, об этом и говорит Сиддхартха. Воззрение на то, что вот жизнь – это страдание. Ну, давай сейчас посмотрим и разберем это более подробно. Три основных позиции, которые вот в правильном воззрении, это дукха, то есть всюду тяготы. Нет ничего, кроме тяготы. Подобно тому, как океан, говорится в Винае Питаке, в одном из буддийских текстов, 1.239, подобно тому, как океан имеет лишь один вкус, вкус соли, так и мое учение имеет лишь один вкус, вкус освобождения от страдания. Освобождения от жажды, вернее, от жажды, от танхи. Вот. Первое правильное воззрение. Не надо искать, что там, где-то за углом, страдания не будет. Оно будет всюду. Вот очень характерный в этом смысле рассказ из жития Будды, из его уже Бальвота Ашвагу, у Ашвагоши это есть, это довольно распространенная история, которая очень перекликается с историей о наинской вдове евангельской. Вы помните, что Христос подходит к городу Наину, и вдруг открываются ворота города и выносят на кладбище, идет погребальная процессия и несут гроб с молодым человеком, на носилках несут, там гробов не было, тело молодого человека запеленутого. Вот, идет рядом с ним его мать, вдова, это единственный ее сын, единственная надежда, теперь она будет просто никто. Вот. Она, естественно, рыдает, ее друзья и подруги рыдают, и Христос жалится над ними и воскрешает этого юношу. Речь не идет о том, что Христос воскресил всех людей вот, прямо при своей земной жизни, но его жалость к этой женщине, она заставляет его воскресить этого молодого человека еще на ну, какое-то несколько десятилетий его жизни. Вот это позиция христианская. Позиция Будды очень похожа. Как-то раз Будда вместе со своими учениками остановился недалеко от деревни на ночлег, и к нему утром пришла молодая женщина с мертвым младенцем, своим сыном, на руках. И говорит, великий учитель, ну то же самое, что вот я вдова, вот у меня один маленький ребеночек, и вот он умер, а вы знаете, что по индийским законам вообще второй раз замуж выходить нельзя, женщина высших каст, значит, она всю жизнь должна будет прожить, ну, в общем-то, абсолютно, так сказать, отрезанная от мира, в очень тяжелом положении, молодая женщина, говорит, оживи его. Я знаю, что великие учители, в общем, великие люди, они имеют эту силу возвращать жизнь. Конечно, говорит, с радостью, отвечает Будда. Только для этого мне нужна горсть риса из дома, в котором никто не умирал. Ну, казалось бы. И эта женщина уходит в свою деревню и возвращается уже поздно вечером, войдя, видимо, несколько деревень, но, понятно, она такого дома не нашла. То есть люди жили достаточно стабильно, и, понятно, в каждом семье умирают люди. Вот, и вот видишь, говорит, смерть, она повсеместная. И дальше он произносит о том, о неизбежности страдания. Эта женщина становится монахиней, просветленной, хоронит своего ребеночка, потому что детей до 3-4 лет можно было хоронить в земле, и до сих пор можно хоронить в Индии. Вот. И после этого значит, идет за ним. То есть, понимаете, вот два разных мировидения. Вы понимаете, два разных абсолютно мировосприятия. Значит, мир пронизан тяготой. Вне тяготы просто мира нет. Но мир, к тому же, не постоянен, а нитча. Вот второй принцип догматический буддизма – это непостоянство мира. Нет бытия, есть становление. Упаяти, становиться, рождаться. Дхармы не существуют, то есть эти вот мельчайшие частицы бытийности, не существует даже одно мгновение мысли. А все время заново рождаются и исчезают. В то же самое время рождаются, существуют, изменяются и исчезают. То есть постоянный поток. Нет никакого основания у этого потока. И третий принцип, очень важный, это... Да, вот, значит, в Самьюкта-Никае говорится, неведомо начало сансары для существ, носящихся туда и сюда, покрытых мраком незнания и скованных похотью, вот этой жаждой танха. То есть, это постоянный процесс. Если вы возьмете, например, космологию буддизма, которая очень многих там сейчас увлекает, потому что буддизм учит о множественности населенных миров, чего нет, там, скажем, в религиях Запада, что есть масса вселенных, в них одни начинаются, другие кончаются, в них живет бесчисленное количество существ, и кажется, какой прогрессивный, какой продвинутый буддизм. А на самом деле смысл другой, что это бесконечная и безграничная суета. Понимаете? Вы не думаете, что вы вот здесь, в этой точке, можете действительно воссоздать, пересоздать мир. не воссоздадите и не пересоздадите, потому что мир бесконечен, необъятен, миллиарды миров, огромные временные циклы, вот эти кальпы, эти временные циклы перерождений, угасаний и возникновений миров, то есть все это сводит буквально с ума думающего человека и заставляет его отрешиться от пространственных и временных вот этих категорий определенности, которые отсюда и причина, почему нет истории, в которой живет вот наш западный мир, понимаете, когда мы всегда истории учат, говорит Геродот, у нас всегда вот эта необходимость укоренения фактов в пространстве и времени. Это произошло в Афинах, там, в V веке до Рождества Христова, там, Сократ учил Платона, ну и так далее. А ничего этого не понимаете. То есть кто-то учил, кого-то это скажут, но где и когда, это абсолютно не важно. Абсолютно не важно. Это совершенно дополнительная вещь. Вот это аничча, непостоянство. И третье, самое сложное, собственно говоря, делало то новое, что открывает Будда, тот метод, который вот он открывает, это то, что называется анатта на пали, а на санскрите анатман, то есть безатманство, как мы бы сказали. Ведь вся вот индийская традиция, вся традиция Упанишад основана на том, что атман должен отождествиться с брахманом. Уж что такое атман? Там разные индийские мыслители думают по-разному. Мы это увидим еще сегодня. Но в любом случае атман есть. Атман есть. И важно вот то, как, помните, объясняет из Навалки Майтрей, чтобы атман и брахман были познаны как единое. Этот метод. Есть другие методы, но тем не менее. А Будда говорит, да, и даже джайнизм, если вы помните, он же учит тому, что есть вот эта душа, только он называет не атман, а джива. И она тоже вечна. Она тоже вечна. Здесь атмана нет. Нет. Понимаете, это настолько противоречит. Почему, собственно, Будда подумал, что никто его не поймет? Это настолько противоречит нашему личному опыту, ведь каждый из нас твердо ощущает, что он есть. Еще с большим усилием мы, и даже люди Востока, люди Южной Азии, могут себе представить, что мы есть постольку, поскольку мы вот это, ну, не знаю, отблеск света единого брахмана. И то это очень тяжело представить, потому что, конечно, мы очень укоренены в нашей личности. А тут нас нет. Вот мы есть, а мы, нас нет. И об этом как раз вот мы с вами говорили в вопросах Мелинды. Вот с этого, собственно, и начинается беседа Минандра с мудрецом Нагасеной. Ну, как вообще начинаются такие беседы, естественно. Итак, царь Мелинда пришел к достопочтенному Нагасене. Придя к нему, он приветствовал достопочтенного Нагасену, учтиво и дружественно расспросил его о жизни. И сел подле. Достопочтенный же Нагасена учтиво расспросил царя в ответ и расположил этим к себе сердце царя Мелинды. И вот царь спросил достопочтенного Нагасену: «Как зовут почтенного? Каково твое имя почтенное?» Ну, с этого все начинают, да? «Мое имя Нагасена, государь. Нагасена зовут меня сподвижники. Впрочем, это родители дают имя Нагасена. Ли? Шурасена ли, Вирасена ли, Симахасена ли? Ведь это, государь, название, знак, обозначение, обиходное слово. Это только имя Нагасена. Здесь не представлена личность. И личность вообще не представлена. И если мы вспомним, какое огромное значение имени уделяется и в Египте, и в христианстве. В Апокалипсисе говорится о том, что каждому будет дан белый камень, на котором будет написано его истинное имя, которое никто, кроме этого человека, не знает, и Бога. То есть имя – это и огромная вещь. А здесь имя – это все, это знак, ну, условная кличка, которая ничего общего не имеет с сущностью, а сущности вообще сущности нет. – И мы здесь встречаем следующее. Основанное, а как же, что же есть? Все идет противоположным образом. Мы, начиная смотреть от себя, вот я, мои чувства, мои ощущения, внешний мир, да, вот такая последовательность. Можно, как Декарт, сказать, что я мыслю, значит, я существую. То есть мои чувства могут меня обманывать, но то, что я мыслю, это объективный факт. Да? А здесь совершенно другое. Идет наоборот извне к нам, основанное на зрении и зримом, возникает зрительное сознание. С ним совозникают соприкосновения, ощущения, распознавания, побуждения, жизнь орудия, то есть жизнь для чего-то существующая, внимание. Так эти дхармы являются благодаря основанию, а знаток, ведагу, знаток это познающий, конечно, не знаток в нашем смысле, представляет собой ничто. То есть оказывается, что вот в центре этого мира, до чего не додумалась вообще европейская философия. Понимаете, европейская философия в лице там Беркли, Юма могла додуматься о полной субъективности восприятия. Но то, что сам воспринимающий тоже ничто, до этого она не додумалась. Но буддизм именно на этом основывает все. Опять же, посмотрим... вопросы Мелинды. Это случай с монахиней Ваджрой. Маленькое, но очень важное повествование. Опять же, видите, с монахиней Ваджрой. То есть ни индуизм, ни буддизм вовсе им не свойственно некое превозношение мужского начала. Да, там ритуалы должны совершать мужчины. Это да, это древняя традиция, связанная с тем, что творит муж. Женщина, естественно, принимает в себя семя и рождает. То есть образы неба и земли, творящего и создающегося благодаря творению. Но в реальной религиозной жизни не менее важны одни и другие. Женщина не менее важна, чем мужчина. И это подчеркивается и в буддизме, и в индуизме постоянно. Вот помните Майтрею, кстати говоря, по созвучию имен, один из лучших рассказов о вообще восточном мировосприятии, это, конечно же, повесть Майтреи «Мир Челяды». Если кто-то не читал, прочтите. Это замечательно совершенно. Ну, вообще, это румынский писатель, но это крупнейший религиовед, писавший на всех языках мира, основавший школу религиоведения в Чикагском университете, умерший в 1976, по-моему, году. Вот, или даже в 1986 году. Но свою прозу он писал только по-румынски. И вот Майтрея, это совершенно потрясающе. Это реальная его жизнь. Это реальная его жизнь, только чуть-чуть приукрашенная. Потому что он долго учился в Индии. И я думаю, вы все получите большое удовольствие от этой повести. «Мир Челяды». Ну, известный очень религиовед. Я о нем часто и буду его цитировать. Знаток индийской традиции. Итак, случай с монахиней Ваджрой. Однажды монахиня Ваджра углубилась в дремучий лес и села где-то под деревом, чтобы провести там день. Приблизился к ней лукавый Мара, ну, вы уже все знаете этого героя, и обратился к ней стихами. Вот там так принято. Кем существо сработано, кто существо изготовил, где существо сложилось, где существо пресечется. То есть, опять же, все ориентировано на личность, да, вот, кто тебя создал, изготовил, как ты сложилась и как закончится твоя жизнь. Кто же эти стихи сказал, человек или нелюдь, подумала монахиня Ваджра. Ах, да ведь это лукавый Мара, хочет на меня страх, столбняк, мороз по коже наслать и из сосредоточения меня вывалить. Он и сказал, вот Парибах так хорошо переводит. Поняв, кто это, она ответила стихами. Ты веришь, что есть существо? Это воззрение Мары. В ворохе чистых слагаемых тебе существа не сыскать. Как говорят, колесница о собранных вместе частях, так все назовут существом то, что всего только груды. Лишь тяготы возникают, и длятся одни лишь тяготы. Ничто иное, как тяготы, возникло и пресечется. Узнала меня монахиня Ваджра, подумал с огорчением лукавый Мара, и тотчас же пропал. Вот, значит, речь идет о грудах, да. Человек состоит из 5 груд. 5 груд – это вот ощущение, восприятие, телесность человека. Это вот, ну, это 5, если угодно, куч. Очень пренебрежительно об этом говорится. И сравнение с колесницей не случайно. Его и приводит Энгонасена, тоже в беседе с Мелиндой. Значит, колесница вроде бы есть. Но на самом деле, что такое колесница? Это колеса, это коляска, это дышло, это какие-то еще части, спицы, я не знаю, там, плохо разбираюсь в технике колесниц. Но это, в общем, довольно большое количество деталей. Детали есть, а колесницы нет. Здесь, опять же, внутренний порог. И мы потом, вот когда я закончу буддизм, я вам раскрою тайну. Но пока внутренний порог, он совершенно очевиден. Понимаете, ни колесницы, ни колеса, ни дышло, ни спицы, это не колесницы. Это ее элементы, на них в бой не поедешь. А чтобы была боевая колесница, надо все это собрать воедино. Вот это воедино, это реальность. Так же и человек, действительно, это там и слизь, и слюни, и кровь, там, и его испражнения, и мясо, и флегма, все что угодно. Но это элементы, а человек – это их соединение, которое приобретает новое качество, то есть переход количества в качество. Да? Вот именно это отрицается в буддизме. Не потому, что буддисты такие глупые, это я вам в конце объясню. Но, по крайней мере, метод именно этот, именно этот. Тот же Будда говорит в одном месте монахам, вообще Будда говорит иногда довольно грубые вещи, чтобы просто так протрезвить людей, поэтому я сразу извиняюсь, но это Будда, это не я сказал. Дерьма хоть мало, монахи, все едино смердит, вот и существование не стану хвалить, пусть даже малое, на миг, чтобы только щелкнуть пальцами. То есть существование – это только тягота. И в нем нету никакой положительной определенности. Цепь зависимого происхождения паттича самупада. Кстати, все палийские штучки вам не обязательно запоминать. Вот, она очень характерна, что происходит не из брахмана, творца, как у упанишадистов, а происходит из незнания, авидьи. Из незнания воображение. Из незнания, что тебя нет. Воображение. Из воображения самосознание. Из самосознания имя-образ. Вот этот имя-образ на пали нама-рупа. Нама имя, нейм, да, образ, это очень важная категория. Потому что эта категория, это та самая категория нама-рупа, которая и переселяется после смерти. А атман-то нет, души-то нет. Что будет переселяться-то? А сансара есть. Вот что переселяется? Это нама-рупа. Я сейчас дочитаю эту цепь зависимого происхождения, потом про нама-рупу объясню. Из имени образа 6 чувств. У нас 5 чувств. 6-е чувство – это манас, ум. Они его тоже называют чувством. Из 6 чувств – контакт. Из контакта – чувствительность. Из чувствительности – страстное желание. Поэтому, если мы что-то чувствуем, мы страстно желаем. Или приобрести, ну, скажем, хорошие духи, Шанель. Или от противного запаха избавиться. Страстное желание может быть положительное или отрицательное. Из страстного желания привязанность. Из привязанности становление. Из становления перерождение. Из перерождения страдания. Вот, собственно говоря, это цепь зависимого происхождения. Она тоже дана и в вопросах Мелинды, и во многих местах. Я для краткости не буду читать цитаты, но нам важна нама-рупа. Вот, и на этом мы все поймем. Вот посмотрите, переселяется именно, переходит именно нама-рупа. В одном из вопросов Мелинды есть такой, такой фрагмент, такая беседа, как раз тоже царь, ну, греческой культуры, человек не может понять, но если нет души, то что переселяется? А говорит, скажи-ка, говорит, царь, ты, говорит, любишь читать? Да, говорит, люблю. Интеллигентный человек. А, говорит, много тебе времени на чтение остается? Да нет, говорит, все государственными делами приходится заниматься. Но иногда вот уже совсем ночью прошу, чтобы мне принесли светильник, и я читаю. Ну и что? И бывает, наверное, так, что читаешь, читаешь, да и уснешь. Да уж бывает, конечно, говорит. И вот ты уснул, а потом через несколько часов, говорит, проснулся. А светильник все горит. Да, говорит, так бывало не раз. Вот как ты думаешь, вот тот огонь, который тебе внесли в светильники слуги, и тот, который горит, когда ты проснулся, это один и тот же огонь или разный огонь? Говорит, ну и один и тот же, и разный. Но так же говорит и перерождение. А что, говорит, основа? Это светильник. Вот это и есть нама-рупа. Ну, потом приводится другой пример. Это молоко. Взяла женщина молоко, сбила из него масло. Вот молоко и масло – это одно и то же или не одно и то же? Ну, и одно и то же, и не одно. Понятно. Вот. Значит, что же такое нама-рупа? Вот когда люди привязываются к каким-то вещам, когда они имеют какие-то желания, они этими желаниями формируют себя, понимаете, свой образ, свою персону. Потому что мы все сотканы из желаний не в том смысле, что мы эти желания индуцируем, это вот западное воззрение, а мы сотканы желаниями в прямом смысле этого слова. Они нас формируют. Вот когда мы что-то желаем, что-то в нас формируется. И вообще мы формируем, даже не в нас. Потому что, когда мы говорим «в нас», мы предполагаем, что мы есть помимо желаний. А мы формируемся этими желаниями. И мы знаем, что человек, там, который одержим жаждой власти, он имеет один вид. Человек, который одержим похотью, он имеет другой вид. Человек, который фанат футбольных состязаний, он имеет третий вид. Понимаете? Мы даже понимаем, что отчасти это так. Вот нама-рупа – это именно образ, сформированный твоими желаниями, устремлениями и делами. И он, этот образ, переходит от рождения к рождению. И чем более плох этот образ, тем, чем более гнусны твои желания, тем, естественно, будет хуже твое рождение следующее. Не твое, а рождение, в которое переходит твой этот образ. А вот если ты не будешь иметь желаний, то понятно, что нечему рождаться. И ничего переходить никуда не будет. И всякое страдание и жажда закончится. Забота тела – это вот как раз подставка этих желаний. Мы это знаем. Вот эти чувства вплоть до ума – это подставка этих желаний. Но как относиться к телу? Мы знаем, что некоторые, в том числе джайны, они полностью пренебрегают телом. Даже есть такие дигамбры, джайны, которые ходят голые совсем, чтобы даже не согревать этого тела. Им наплевать, что там они смущают общественную нравственность. Они вот ходят и ходят. Вот, их поэтому индийские, греческие путешественники называли гимнософистами, то есть голыми мудрецами. То есть они были тогда, есть сейчас в Индии, все есть. Вот, буддисты не такие. И он говорит, да, говорит, а что, монахи, говорит, не заботятся о теле? Нет, говорит, заботятся, говорит, о теле. Но заботятся о теле, чтобы не привязываться к миру. А как это так? Ну, говорит, они, а скажи, говорит, царь, вот Ты, говорит, участвовал в сражениях? Да, говорит, участвовал. Ну, а случалось тебе получать удар копьем? Рану? Бывало, говорит, такое. Вот скажи мне, когда ты с этой раной тебя привозят обратно, то врачи ведь начинают ее лечить, они заботятся о ране. Но ведь рана же тебе неприятна. Ты же не можешь сказать, что ты лелеешь и холишь эту рану. Ты хочешь, чтобы она быстрее прошла. Но ты о ней заботишься все равно. Вот так же точно монахи заботятся о теле, как о ране. Понимаете, которая должна уйти, тело должно уйти, но пока оно есть, надо, чтобы оно не привязывало к себе, а наоборот максимально освобождало. Будда не любил и отрицал богословские споры, которые очень были распространены в Индии. Потом его последователи напишут сложнейшие трактаты. В невероятных тонких дефинициях будут доказывать буддийские позиции, позиции своего учителя. Такие тонкие, такие сложные, что видит Бог, разобраться в этом очень нелегко, даже профессионалу. Но сам Сиддхартха Гаутама отрицал вот эту потребность в двух вещах. В стремлении все познать и стремлении все богословски обосновать. Есть несколько замечательных образов и притч, связанных с этим. Один из них, даже я, пожалуй, прочту, это так называемая малая притча о Малунке. Но перед этим притча о роще близ деревни Касамба. Его ученики там допекали разными вопросами, и они остановились около рощи, осенью уже опадают листья. Это же все Гималаи, там реальная осень, это не то, что это тропики Южной Индии. Вот, и он, Будда, взял горсть листьев, и говорит, как вы думаете, вот монахи, у кого, где больше листьев, у меня в руке или в этом роще? Он говорит, конечно, в роще больше листьев. Вот так же, монахи, то, что я знаю и вам сказал, соотносится с тем, что я знаю и вам не сказал. Потому что это вам не нужно, не полезно знать это. И в притче о Малунке он это... значит, этот рассказ еще более подробно объяснил. Так я слышал. Однажды блаженно находился в роще Джеты, в обители, подаренной Анатхи Пиндикой. И вот Тхери, Тхера, да, это мудрец, Тхери, сыну Малунки, находившемуся в уединении, в сосредоточении, пришла в голову такая мысль. Есть вопросы из области мнений, которые блаженно оставил без ответа, не разъяснил, отклонил. Вечен мир или не вечен? Конечен мир или бесконечен? Одно ли и то же душа и тело? Или тело одно, а душа другое? Существует ли этот хагата после смерти, или не существует, или и существует, и не существует, или не существует, ни не существует, на все это блаженно не отвечает, и не нравится это мне, не устраивает это меня, что блаженно не отвечает на эти вопросы. Пойду-ка я к блаженному и спрошу об этом. Если блаженно ответит мне на них, то буду я учиться у блаженного брахманскому житию. А если не ответит, то оставлю ученичество и вернусь к худшему. И вот к вечеру достопочтенный сын Малунки вышел из самадхи, из сосредоточения, пришел к блаженному, приветствовал его и сел подле. И сидя подле блаженного, достопочтенный сын Малунки рассказал ему, о чем думал в уединении. Если блаженный знает ответы на эти вопросы, то пусть он их мне скажет. А если не знает, то что же? Для того, кто не знает, лучше будет и говорить прямо «не знаю», мол, и «не ведаю». А говорил я разве тебе, сын Малунки? Пошли, мой сын Малунки, учись у меня брахманскому житию, а я тебе объясню, вечен мир или не вечен, ну и так далее. Не было этого, почтенный. Или, может, ты мне говорил, я почтенно стану учиться у блаженного брахманскому житию, а блаженный мне объяснит, вечен мир или не вечен, и так далее. Не было этого, почтенный. Итак, ты согласен, сын Малунки, что ни я тебе не говорил об этом, ни ты мне не говорил об этом. А коли так, никчемный ты человек, с чего ты вздумал оставлять ученичество? И дальше он дает образ. Представь себе, сын Малунки, что кто-то скажет, представь себе, что человека ранило, напитанный ядом стрелою. И друзья, знакомые, кровные родственники привели к нему врача-хирурга. А человек этот скажет, не дам я до тех пор вынуть эту стрелу, пока не узнаю, что за человек меня ранил, кшатри ли он, брахман ли, вайши ли, шудра ли, пока не узнаю, как его имя, кто он родом, пока не узнаю, чернокожий ли он, смуглокожий ли, или с кожей золотистого цвета, пока не узнаю, из какого меня ранили лука, дальше все перечисляется, разные виды луков, разные виды наконечников стрел, оперение стрелы из перьев какой птицы, ну, всякая чепуха. Вот пока, говорит, все это ему объяснят, он умрет. Умрет. Вот так же, вот. Вот так же сын Малунки и с этими вопросами. Не успеет от Хагата все это объяснить, как человек умрет. Какое бы мнение ни было, сын Малунки, вечен мир или не вечен, и так далее. Есть старость, есть смерть, есть печаль, стенание, боль, уныние, отчаяние, и их уничтожение очевидно уже в этой жизни. Я и указываю, потому, сын Малунки, неразъясненное мною, и знайте, как неразъясненное, разъясненное мною, знайте, как разъясненное. Вот что сын Малунки мной не разъяснено. Он дальше перечисляет все эти вопросы. Потому, почему сын Малунки это мной не разъяснено? В этом нет смысла, это не служит брахманскому житию, отвращению, бесстрастию, пресечению, умиротворению, постижению, просветлению, упокоению. Потому это мной не разъяснено. А вот что сын Малунки мной разъяснено. Вот тягота. Вот сложение тяготы, вот пресечение тяготы, вот образ действий, ведущий к пресечению тяготы. Почему, сын Малунки, это мной разъяснено? В этом есть смысл, это служит брахманскому житию, отвращению, бесстрастию, пресечению. Потому, сын Малунки, неразъясненное мной знаете, как неразъясненное, а разъясненное мной знаете, как разъясненное. Как сказал блаженный, достопочтенный сын Малунки, восхищенно воспринял сказанное им. То есть, как вы видите, буддизм специально, в отличие от массы индийских традиций, все же брахманы, араньяки, упанишады объясняли вот эти глубинные вещи. Спорили по поводу того, вечен мир или не вечен, иллюзия это или реальность. А это все не важно. Вот буддизм в этом смысле удивительно, поэтому он и стал религией сотен миллионов людей. Это все не важно. Хочешь, думай об этом сколько угодно, но это никак не связано с твоим путем жизненным. Это как раз те страсти развлечения. Один там собирает марки, другой, не знаю, там, увлекается едой, третий женщинами, четвертый вот такими философскими вопросами. И вот на них там оттачивает свои мысли. Какова же цель? Конечно, в абсолютно таком же смысле рассматривается и цель. Это нирвана. Нирвана – это не положительная цель. Это не какой-то мир, образ, вот Царство Небесное или что-то еще, ничего подобного. Есть такая русская поговорка: у каждого Ивана своя нирвана. Понимаете? Вот. И в этом смысле она не так далека от истины. Дело в том, что нирвана в переводе с Пали, нирвана, это санскрит, нибана. Спали, это угасание. Угасание. То есть это чисто отрицательные категории. Как костер блаженный догорел и потух, говорит Нганасена царю Милинке. Это угасание. Пара нирвана – полное угасание. То есть угасание человека, вот угасание вот этого всего круга чувств. Угасание такое, что не будет перерождения. Угасание, которое не привело к созданию намарупы. Вот что такое нирвана. А что там будет потом, это совершенно неважно. Сам Будда говорит, монахи, есть область, где нет ни твердого, ни текучего, ни жары, ни движения, ни этого мира, ни того, ни солнца, ни луны. Монахи, говорю вам, что там нет ни прихода, ни ухода, ни остановки, ни рождения, ни смерти. Нет у нее основания, нет развития, нет опор. Это то, что именуется прекращением страданий. Вот это и есть нирвана. Как вы понимаете, это полное «не», полная апофатика, полное отрицание. И поэтому это состояние за пределами бытия и небытия, покой за пределами текучести. Текучесть – это страсти и страдания, соответственно. А это по состоянию покоя по ту сторону. Но существует там Тадхагата или не существует, или и существует, и не существует, об этом Будда не говорит. Не говорит, принципиально не говорит. Поэтому вы меня об этом не спрашиваете. Потому что это, в этом особенность буддизма. Он не отвечает. Потом, после Будды, другие учителя, уже не буддийские, будут отвечать на эти вопросы, будут искать ответы на эти вопросы. Будда, особенность учения буддизма в том, что он отказывается отвечать на эти вопросы. Его религия абсолютно прагматична, и поэтому она покорила бесчисленное количество людей. Освобождение от страданий этого мира. Страдание происходит от страсти, от жажды. Вот я вас освобождаю, я вам показываю путь. Но на этом пути вы должны отказаться от атмана, от того, что есть я. Если нет я, так что тогда стремиться к удовольствию? Кто тогда стремится? Как во сне, понимаете? Иногда бывают такие странные сны, когда мы понимаем, что мы спим, и в то же время думаем, а давайте мы во сне вот попробуем еще. Это тоже только во сне. Бывает такое иногда. Вот понимаете, а на самом деле это тоже страсть. Это тоже страсть, она тоже привязывает. И вот примерно то же самое – это бытие. Блаженство нирваны – это бесчувственное блаженство. Бесчувственное блаженство. Блаженство, которое находится по ту сторону всех ощущений. Не райское блаженство, как мы на Западе там говорим, а как описывали еще в более таких конкретных выражениях – это египтяне. А, как говорит Христос, я буду пить новое вино в царстве Отца моего, да? Ничего подобного. Это иное, это иное. Это иное, и здесь нам достаточно знать, что этот, мы освободились от этого мира. Чтобы достичь состояния угасания, достичь нирваны, необходимо, конечно, пройти немалое число перерождений, постепенно улучшая свое сознание. Потом, впоследствии, буддисты напишут, особенно, я сейчас вам расскажу о основных разделениях буддизма, напишут целые большие книги о жизни Будды до того, как он стал Буддой, то есть в его прошлых рождениях. Эти книги называются джатаки, от слова джа. Жизнь, вот предшествующие жизни Будды. Особенно я вам рекомендую совершенно блистательное санскритское произведение. Это «Гирлянда джатак Арьяшуры». Арьяшура, она есть на русском переводе, «Гирлянда джатак». Это бесконечно великолепное произведение, которое открывает суть буддизма. когда, ну что такое сам Будда? Когда человек хочет стать буддистом, он говорит так называемую тройственную формулу. Вы знаете, что крещение происходит в тройственной формуле, да? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А вот Будда, буддист, желающий стать буддистом, он тоже произносит тройственную формулу. Я прибегаю к Будде как к убежищу от страданий. Я прибегаю к Дхарме как к убежищу. Я прибегаю к Сангхе как к убежищу. Значит, Будда, это его учение. Как личности Будды нет. Он догорел и потух. Но он дал людям знание огня. Этот сложный момент, может быть, даже имеет смысл прочесть вам в прямом тексте, чтобы вы это поняли лучше. Это непосредственно вопросы Мелинды. Значит, царь сказал, почтенный Нагасена, пусть сын хвалит отца или отец хвалит сына. Скажи мне настоящий довод, который бы обосновал твое утверждение и распутал бы сети лжемудрия, что Будде не нужно поклонение. Он цитирует стихи. Просветленных, кому нет сравнения, почитают и боги, и люди, но не нужно им поклонение, такова просветленных природа. Тхера сказал, блаженный ушел в покой, государь, и блаженный не приемлет культа. Но богам и людям драгоценные мощи Тадхагаты становятся как бы основой, хотя ему это и безразлично. Ведь в буддизме почитают мощи Будды. Они же, полагаясь на драгоценную его мудрость, прилежат к правильному образу действия, а потому обретают три вида благоденствия. Скажем, государь, яркий, жаркий костер прогорел и потух. Разве примет теперь этот костер какое-либо топливо, государь, сено ли, хворост ли? А когда этот костер прогорел и потух, что же, государь, разве не стало тогда в мире огня? Нет, почтенный. Ведь основа огня – это топливо, хворост. Если каким-то людям понадобится огонь, то они приложат свои собственные силы, старания, усердие, возьмут куски дерева, потрут их и извлекут огонь, а потом будут делать с огнем, что им надобно. Ну и вот так же точно он объясняет, что Тадхагата догорел и потух, но он показал людям этот духовный огонь. И поэтому люди могут сами его зажигать. Сами зажигать. Это основа буддийского представления, что Будда только показал путь. Но люди почитают Будду, не потому, что он слышит их молитвы, а потому, что они его почитают как подателя некой истины. Ну, предположим, мы почитаем Пушкина, потому что он оставил нам свои стихи, он гениальный поэт. Сколько мы не будем молить Пушкина, он нам не даст, понимаете, способности писать такие стихи, как он писал. И там чего-нибудь, что-нибудь другое. Вот. Но мы его почитаем за факт его действий. Вот то же самое и с Тадхагатой. Так же точно, как мы ходим, часто посещаем могилы знаменитых людей, которые умерли, просто отдавая им дань. И ощущая свою благодарность им. То же самое делают буддисты в отношении Будды. Но они не относятся к нему как к Христу, который может прийти на помощь, может облегчить человеческие страдания, может помочь ему в спасении. Ничего этого нет. Это первое. То есть прибегают к Будде как к сокровищу, как к учению и жизни. Как к учению и жизни Будды, как к сокровищу. Второе, прибегают к Дхарме как к сокровищу. Вот, дхарма – это, с одной стороны, вот этот поток частиц. К ним, естественно, как к сокровищу не прибегнешь. Но, с другой стороны, великая дхарма лежит в основании мира. Это закон и принцип, который говорит вот именно о том, о чем учит Будда, что мир – это, по большому счету, страдание. И вот этот закон, и как не привязаться к миру, как не привязаться и не испытывать страданий, это и есть дхарма. Великая дхарма основания мира. Третий момент это сангха. Сангха это буддийская община, монашеская. В буддизме, как и в христианстве, распространено коллективное монашество. Распространены монастыри. Но они построены совершенно по другому принципу. Они построены по принципу, что каждый сам идет своим путем. И люди просто помогают друг другу, поддерживают друг друга, но каждый идет своим путем. После преодоления 5 препятствий – желаний, ненависти, лени, страха и сомнения – человек обретает 4 блаженных состояния. Это называются они брахма-вихара, 4 обители брахмы. Это постепенное, шаг за шагом, освобождение. То есть уже человек преодолел желание, и теперь он идет созидательным путем. Первое – это доброжелательность. Вне это называется метта, доброжелательность. Слово метта происходит, это палийский вариант санскритского митра. Митра – это одно из ведических божеств. Это вот аналог Варуна и Митра. Варуна хранит небесный закон, Митра хранит межчеловеческие отношения. Кстати говоря, в русском языке оба слова «мир», которые нам кажутся совершенно разными, непонятно, почему они пишутся одинаково. Раньше они писались, как вы знаете, одно с восьмеричным и другое с десятиричной, и с точкой. А на самом деле они, оба эти слова происходят от Митры, потому что Митра и хранитель мира как отсутствие войны, и хранитель мира как социальной общности. Вот сельский мир, да, социальной общности. Он хранитель дружбы. И поэтому метта, буддийское принцип метты, это принцип дружественности. Дружественного, открытого, доброго отношения к друг другу. Это, может быть, я прочту вот что-то из вот этих вещей. Пусть каждое живое существо, слабое или сильное, большое или малое, видимое или невидимое, близкое или далекое, рожденное или нерожденное, пусть каждое живое существо возрадуется, да не обманет один другого, да не помыслит дурно о другом хоть сколько-нибудь, да не пожелает в гневе или ненависти зла другому. Как мать всю свою жизнь пестует свое единственное дитя, так пусть человек возлюбит всеобъемлющей любовью все живые существа. Его любовь к миру да будет безграничной, без конца и края, без удержу, без вражды. Когда он стоит, идет, сидит или лежит, пусть мысли его неизменно будут полны любви, ибо это и есть то, что люди называют возвышенным настроением. Вот брахма-вихара. Так что есть там совершенно образы евангельские, тоже интересные, с этим связанные. Итак, дорогие друзья, метта – это первый необходимый элемент созидания. Вот если вы чувствуете, что подавив себе желание, убив себе желание, вы начинаете испытывать любовь, причем не страстную любовь, как там мать к ребенку испытывает, там возлюбленные друг к другу, а любовь, вот эту любовь-дружбу, любовь как такое, ну, доброжелательное, метта такая доброжелательная, чуть с холодком, бесстрастная любовь. Ну, любовь-забота. Это значит, вы идете правильным путем. Скажем, посетив один из основанных им монастырей, Сиддхартха обнаружил, что там, ну, там все же, в отличие от общежития христианского, все монахи живут в отдельных домиках. И вот в одном домике лежит бедный монах, у которого там тяжелое, ну, заболевание желудка и понос, там, ну, дизентерия, видимо. Он весь лежит грязно в своих этих испражнениях. И остальные ему не помогают, они заняты своими делами. И Сиддхартха его вымыл, значит, вылечил, там, дал ему снадобье соответствующее. Потом говорит, у вас, говорит, нет ни отца, ни матери. Вы, говорит, сами должны быть друг к другу относиться, как относятся родители к детям. Вы должны заботиться друг о друге. В этом и есть метта. Вот это и есть первый принцип и первый знак того, что вы на правильном пути. Если у вас нет этой метты, а есть только холодное желание собственного освобождения, это значит, вы уже ушли не туда. То есть метта – это когда внешние объекты сохраняются, но желания уже нет. Есть любовь, но нет желания. Как интересно. Следующее – это каруна, сострадательность. Освобождение от внешнего мира, радость, когда вы сострадаете всему, но уже стоите вне этого мира. Не любите, а сострадаете ему, потому что он весь в этих страстях. Третье – это невозмутимость, упекха. Мир исчезает с его радостями и горестями. Уже вы не сострадаете, а вы невозмутимы. Вы узнаете о горестях, о бедствиях. Вы готовы помочь, конечно. Но при этом вы невозмутимы, вы понимаете, что мир лежит во зле, вы помогаете людям, которые хотят выйти из этого зла, но не более того. И четвертое, это, вернее, это третье, упекха – это последнее, а предшествующее – это мудита – сопереживание, невозмутимость вместо радости. Вот, собственно говоря, таковы эти позиции буддизма. Сангха дает 10 обетов. Я даю обет воздерживаться от причинения вреда живым существам. Это невреждение всему живому. Для монаха это значит не употреблять, в частности, мясную пищу. Ахимса, да, невреждение живому. Для мирян, буддистов, можно есть животную пищу, но нельзя убивать животных. То есть это могут делать люди других религиозных взглядов, но не вы. Охотники, рыболовы не приветствуются. Ну, на самом деле, такого нет, но считают, что это плохо. Лишать что-либо жизни плохо. Я даю обет не брать того, что не дано. Я даю обет воздерживаться от дурного поведения, внушенного влиянием страстей. Сюда входит все, что связано с прелюбодеянием, для монаха вообще с половыми отношениями, естественно, уж тем более с какими-то половыми извращениями. Вот это все входит сюда. Причем надо сказать, что монашество, вот сангха, буддийская, она интересна тем, что вы можете в нее войти и можете выйти. Хоть 10 раз за жизнь можете стать монахом и уйти из монашества. Например, в том же Таиланде очень принято, что молодые люди после завершения школы и отслужив в армии, идут в монастырь на год, на два. А там, естественно, учатся всему монашескому житию, всем монашеским истинам. Это уже образованные молодые люди, конечно, читать, писать они давно умеют. Вот. Но они учатся там именно этим духовным вещам, потом уходят снова в мир, создают семью. Но они уже детей учат этому. То есть и девушки, как правило, предпочитают выходить замуж за молодых людей, которые побывали монахами. У них намного больше внутренний опыт. Я даю обет воздерживаться от ложных речей. Я даю обет воздерживаться от алкогольных напитков, порождающих беспечность. Я даю обет воздерживаться от приема пищи в запрещенное время. Для монаха это очень важно. Запрещенное время после полудня. Есть можно только от рассвета до полудня. А дальше можно только пить. Ну, пить можно сладкие напитки, которые поддерживают твой организм. А в Тибете, где холодно, там едят вечером. Но говорят, что это уже не еда, а лекарство. Действительно, я понимаю их. Я даю обет воздерживаться от танцев, музыки, пения и театральных представлений. Я даю обет воздерживаться от пользования гирляндами, благовониями, мазями, драгоценностями. И что очень интересно, ну, вся косметика, да? И что очень интересно, от игр в воде. Игры в воде к хорошему не приводили. А жарко, понимаете, ведь это же жаркие страны, в воде как приятно, там постоянно, вот читая Калейдосу, мы видим, что там молодые там, девушки играют в мяч в воде приятно, вот, но нельзя. Я даю обет воздерживаться от пользования высокой или широкой постели, то есть спать приятно тоже нельзя. Я даю обет воздерживаться от получения золота и серебра. Вот, собственно говоря, это монашеские заповеди, монашеские принципы. Вообще, на самом деле, список этих монашеских правил огромный, он там включает 229 наименований, и каждые две недели происходит так называемая исповедь, когда коллективная исповедь, когда старцы монастыря зачитывают эти правила, а все монахи говорят, что они нарушили. Если нарушение серьезное, то их выгоняют из этого монастыря. Но считается, что скрыть – это значит просто себя обманывать. Поэтому это такая важная очень форма такого самоочищения. Отношение к богам очень характерное. Боги, включая великих богов, там типа Брахмы, это только духи. Это только духи. Миряне могут совершать все угодно, какие угодно обряды, принятые в этой стране. Ну, например, в том же Таиланде венчание на царство короля происходит по индуистскому древнему обряду со всеми правилами, с брахманами. Но для буддийского монаха этого всего вообще нет. И с духами общаться нельзя. Нельзя. То есть речь идет именно о твоем пути, а не о пути общения с какими-то духовными другими силами. Все старые традиции принимаются буддизмом. То есть все, что существовало до буддизма, если это не противоречит откровенно буддизму, какие-нибудь там, не знаю, человеческие жертвоприношения, какие-то развратные обряды, они, конечно, их не должно быть. Но вообще вот все обычные обрядовая жизнь, она вполне принимается. Буддизм настаивает на том, что люди должны жить не просто в мире и согласии, но они должны облекать этот мир и согласие в политические формы. То есть постоянные собрания народные в деревне или в городе, или коллективные и желательно единодушные решения этих собраний. Это очень важная задача. Почтение к старым законам, охрана частных и общественных святынь. Вот это все очень такие принципиальные вещи. Ну и, наконец, чтобы завершить наш очень короткий скетч по буддизму, это буддийский канон. Основной буддийский канон – это трипитака, три корзины, который был составлен из проповедей Будды, сутта питака, ну сутра, да, на санскрите. Виная питака – это принципы поведения, как раз монашеского поведения, правильного поведения. И через примерно 200 лет после смерти Будды была добавлена третья корзина – Абхидама питака. Это корзина метафизических рассуждений, которые Будда не любил, но за 200 лет, конечно, скопилась огромная полемика с небуддистами, надо было ее как-то определить. Первый собор буддистов произошел сразу после смерти Будды в Раджа-Грихе. В Раджа-Грихе, и на нем был как раз утвержден вот эти первые две корзины канона. Через 100 лет в Вайшали произошел следующий собор, второй собор, на котором произошел великий раскол буддизма. Великий этот раскол, о нем надо сказать два слова, хотя на самом деле надо говорить очень много, это раскол на то, что называется Махаяна, Великая Колесница, и Тхеравада, учение отцов. Тхеравада махаянисты называют презрительно значит, Махаяна и Малая Колесница, это называется... Вот, но на самом деле это сами сторонники Тхеравады называют только Тхеравада, учение отцов. Постепенно Махаяна была, Хинаяна, постепенно Махаяна была вытеснена из Индии и закрепилась только к северу от Гималаев и в Тибете. И в Китае, Японии, вот это Махаяна. Но из Индии была вытеснена постепенно и Хинаяна, и Тхеравада. Она закрепилась на Цейлоне, в Таиланде, Камбодже, в Бирме, конечно, Бирме. Вот это, а в Индии восстановился индуизм, о чем мы сейчас с вами немножко поговорим. Различие началось с мелочей, как всегда, все начинается с мелочей. Начался спор о таком, ну, совершенно практическом деле, как раз о сне. Если во сне произошло некое, ну, некое греховное видение и состояние произошло, ну, связанное с половыми ощущениями, то является это грехом или не является? Одни говорили, что не является, другие говорили, что является. Вот начался спор, потом более молодое поколение монахов сказало, вообще-то, можно ли достичь спасения, достичь нирваны, если другие существа мучаются? Не противоречит ли это метте? Не противоречит ли метте, что я иду в нирвану, все для меня заканчивается, а здесь мир полон страданий? И опять же, это уже привело к полному расколу, потому что одни сказали, да, пока хоть одно существо страдает, в нирвану уходить нельзя. И надо оставаться на грани этого мира, оставаясь же совершенным мощным существом, оно называется бодхисаттва, и помогать всем людям спастись. Вот это Махаяна, это основа Махаяны. А другие говорили, что каждый сам спасает себя. И надо главное заботиться о себе, о своем спасении, потому что если ты достигнешь нирваны, то мир вокруг тебя изменится к лучшему все равно. Будда ушел, безусловно, в нирвану, и посмотрите, как изменился мир после Будды, и насколько много людей идет путем Будды. Так что надо идти этим путем. Это учение Тхеравады, учение старцев. Вот так разделился буддизм. Потом еще возникло третье учение, это Ваджраяна, это, значит, колесница грома или колесница Ваджра, это дубины Индры. Это магический буддизм, который особенно распространился в Тибете, Монголии, Калмыкии, Бурятии, вот там Ваджраяна. Это Ваджраяна. Там элементы большие магического уже ритуала. Об этом вообще сейчас не говорим, это особая большая тема. Но, кстати говоря, единственная буддийская страна Европы – это Калмыкия. Слава Богу, все-таки в Европе есть одна буддийская страна. Да? И, наконец, третий собор при царе Ашоке в Паталипутре, он утвердил Тхераваду как истинное учение. Как истинное учение. И тогда же была добавлена Абхидама Питака в буддийский канон. Вот очень коротко о буддизме, очень коротко. Но в Индии, как я вам сказал, буддизм не задержался. Был восстановлен индуизм. И восстановление индуизма пошло во многом впитав в себя буддийский принцип того, что мир весь мир – это страдание. И надо все равно выйти из страдания. Как же избежать страдания? Вот чтобы решить, как избежать страдания, то есть практические пути и философские практические пути избегания от страданий сформировали в Индии времен буддизма, то есть после V века до Рождества Христова, так называемые шесть школ, шесть даршан от глагола дерш – видеть. Эти шесть школ, они отличаются разными подходами к бытию и, соответственно, к практике спасения. Причем первые две школы практически сейчас не существуют, они очень мало распространены, но они интересны в философском смысле. Следующие две школы существуют, но после 8 века, после Рождества Христова, практически не развиваются. И, наконец, третья пара, она не только существует, но и активно сейчас развивается. Все эти школы построены на принципе сампрадаи, то есть прямой передачи, пожалования знаний от учителя к ученику. Индийская традиция категорически не принимает, хотя бывают, конечно, исключения, но в принципе категорически не принимает вот такого знания от изучения. Можно сколько угодно изучать тексты, молиться, устраивать какие-то любые аскетические упражнения. Но если ты не получил посвящения и объяснения от учителя, который сам достиг цели, тогда ты все равно уйдешь в непроходное и погибнешь. Ты не сможешь найти правильный путь. То есть необходимо обязательно то, что в Индии называется сампрадая, вот эта передача знания, и парампара. Парампара – это вот эта цепь от учителя к ученику, которая всегда должна быть известна. У тебя какая парампара? Кто твой учитель? Кто учитель твоего учителя? В Индии всегда это спросят и сейчас. Просто умствующий, начитавшийся человек не вызывает никакого уважения, скорее отталкивания, потому что он соблазняет. И так, какие же это 4-6 даршан? Каждая, эти даршан действительно группируются по два, и одна из них всегда атеистическая, то есть в ней нету Бога. Нет Бога, как какого-то особого творящего существа. А вторая даршана в этой паре всегда атеистическая. То есть они всегда так дополняют друг друга. Такая вот хитрость. Первые две – это ньяя, анализ, и вайшешика, индивидуальные свойства. Особенность этих двух даршан в том, что они исходят из принципа так называемого, ну, опять же, я вам говорю эти санскритские слова, асаткарья-вада, учение о нереальности следствия. То есть мир не проистекает из Бога, а мир возник в результате взрыва из ничего. Мир и Бог разные сущности, разные сущности. Поэтому в первой, в ньяе, вообще Бога нет, просто есть мир, возникший из ничего, ну, наша научная концепция мира. Это самая примитивная, считается, школа, но она есть. Сейчас она не развивается, и ее адептов очень мало, но она все время была довольно распространена. Так называемые ньяя-сутры были. И ее таким отглавным учителем является Акшапада Гаутама. Это ясные логические беседы и рассуждения. Опять же, принципы те же самые всюду. Есть сансара, мир страдания. Вот этот мир, возникший в результате взрыва, это мир страдания. Надо из него выйти, надо угаснуть, чтобы в нем не перерождаться. Вот как это сделать? Об этом рассказывается в Ньяе. Человек логическими рассуждениями отрицает этот мир как ценность. Он есть как реальность, но его нет как ценности. Понимаете? Вот, потому что если он будет его принимать как ценность, то он будет с ним соединяться и будет перерождаться. Это в двух словах. Вайшешика исходит из того же самого, но мир создан Богом. Но мир создан Богом, но не из самого Бога. Его главным основателем является Улука Канада. Объяснение природы как проявление духа. То То есть природа также относится к брахману, как книга относится к писателю. Она, безусловно, имеет на себе отпечаток писателя, и мы легко отличим книгу Пушкина от книги Толстого по языку, по манере, по всему. Но, безусловно, Толстой и Пушкин – это совсем не Евгений Онегин, не «Война и мир». Это очевидно совершенно. Вайшешко как раз предлагает идею атомальности природы. То есть мир состоит из атомов. Эти атомы складываются в бытие, и потом в результате нового взрыва распадаются, и бытие исчезает. Потом снова складываются. Время, пространство, атман, разум неатомальны. Они переходят из, ну как время, пространство, атман переходят из, если угодно, вселенной во вселенную. От одного, к одной кальпы к другой кальпе. Вы знаете, что кальпа – это вот соединение четырех там временных периодов, после которого наступает конец и взрыв в индийском представлении. То есть все это происходит, и надо освободиться от этого. Вот как выйти за пределы этого созданного мира? Как из атомарного мира перейти в мир неатомарный? Вот, собственно говоря, этому учит Вайшешика. Нияя и Вайшешка определяют свободу негативно, как свободу от боли, опыта, огорчений, деятельности, вот негативное и, соответственно, выход из мира. Вторая пара, уже нам более известная, это Сангхья и йога. Сангхья – счет, йога, понятно, это йог, ермо. Сангхья – атеистическое учение. Но учение достаточно сложное. Его основа в том, что есть материя и есть Пуруша. Да, Пуруша, человек. Пуруша – это атман. И задача Пуруша не имеет свойств. Сам по себе. Это абсолютно замкнутая монада. Но каждый человек – и вообще каждое существо – это Пуруша. Они не соприкасаются друг с другом. Поскольку они связаны с материей, они, им свойственна вот эта трансмиграция сансары. Но я говорю очень, как бы, общо. Мир существует, Пракрити существует из-за незнания Пуруши. Пуруша не знает себя, и поэтому он себя соединяет с материей, с Пракрити. Вот надо познать, что материя – это не ты. Она есть, но это не ты. Тогда материя исчезнет. И тогда перерождение прекратится. Единственная Пуруша, который не связан с материей, это Ишвара, Господь. Это не Бог. Но это единственная монада, которая уже знает свою свободу от Пракрити и может помогать другим освободиться от Пракрити. Но он не сотворил мир, мир вообще не сотворен. И он не является целью для других, ну, если угодно, атманов, для других пуруш. Пуруша не имеет ума, так как не имеет желаний, у него нет атрибутов. Как аскет, пока крестьяне обрабатывают поля, может смотреть на них, но не участвует в работе, так же Пуруша смотрит на Пракрити, но не должен участвовать в ее деятельности. Сознание чуждо ему. Пракрити подвижно и креативно. И качество Пракрити – это проявленность. Качество Пуруши – это непроявленность. Вот, собственно говоря, в этом Сангхе это целая аскетическая система, которая в Индии существует. Хотя фактически законсервировалась, и о Сангхе очень много, Сангхе очень много занималась и изучала Владимир Шохин, один из наших хороших очень индологов. Вот, так что его книги по санкхе вы можете прочесть, там все это подробно. Йога – это вторая пара, да. И санкхи, и йога исходят из садхарья-вады, учения о реальности следствия. Створение содержится в Пуруше и развертывается из него. Вот материя, прокрити развертывается из Пуруши. Но в санкхе из каждого Пуруши, каждый из нас в этом смысле немножечко похоже, только чуть-чуть похоже на Лейбница. Но, безусловно, Лейбниц до такого не додумывался. Он говорил о предустановленной гармонии единого мира, а здесь каждый творит собственный мир. И миры каждого отдельны. Вот попробуйте провести мысленный эксперимент. Опять же, книги вы прочтете толстые потом о санкхе. Но проведите мысленный эксперимент, что вот мы все сидим в этом зале, но каждый воспринимает этот зал совершенно по-разному. И объективно этого зала нет. И меня нет. Но каждый сотворил свой мир. И в этом мире, в каждом из ваших миров, вы думаете, что все, как вы, воспринимают меня. Но вот вы воспринимаете, а вы совсем не воспринимаете. Но вы этого не знаете. Понимаете? То есть абсолютная индивидуальность мира. Индивидуальность материи, создаваемой каждым. Вот в этом особенность санкхи. Отсюда идея счета, потому что там очень развито, вот, как это все происходит. Там в санкхе дается очень подробный анализ того, тоже как чувства, как тонкие чувства формируют вот этот мир каждого человека. То есть, понимаете, это не иллюзия, это реальный мир. Но и мир такой, какой вы создаете. В какой-то степени идеями санкхи был вдохновлен знаменитый польский фантаст Станислав Лем, когда он писал о Солярисе. Вот это как раз оттуда. Помните, что каждый создает свой мир. Там один из героев этого космического корабля все время мечтал о женщине, и появилась женщина вдруг рядом с ним. Да? А потом он с удивлением видит, что у нее на стопе нету следов ходьбы. Потому что она создана его сознанием. Но она создана. Вот. В той мере, в какой в советской Польше можно было об этом сказать, он сказал вот эти санкхические вещи. Вот. Мир создается каждому. Знаете, как интересные вещи. Как интерес. Конечно, не сам Лем выдумал, книжки читал. Вот. Йога. Йога, как я говорил, санкхья, ну, это Ишвара Кришна. Ишвара Кришна, значит, создатель санкхи, и Самьюкта Карики – это главный труд санкхи, хотя книг очень много. Йога. Йога – это исходит из того же принципа, что мир создан, но мир создан объективно Богом, из него самого. И человек в этом смысле божественен, но он не знает своей божественности, он должен освободиться. Для этого он должен предпринимать те или иные нести аскетические упражнения. Но классический йогический текст, это переведенный на русский язык в хорошем академическом переводе, потому что есть масса всякой дребедени у нас, вот, это йога-сутра Патанджали. Йога-сутра Патанджали, второй век до Рождества Христова. Опять же, восьмеричный путь, очень его любят в Индии. Это самоконтроль, яма, начало с этого, ненасилие, правдивость, отказ от воровства. Потом самообуздание, яма, чистота, удовлетворенность, подвижничество. То есть, когда вы уже начинаете применять к себе аскетические категории, потом асана, телоположение, следующий этап, когда вы уже свое тело сами, в общем-то, не оно руководит вами, а вы им руководите, потом пранаяма, это учение о правильном дыхании, тоже дыхание как жертва, как смерть и воскресение, да, потом пратьяхара, пратьяхара, самоотвлечение органов. Вот, и когда вы уже можете управлять своими внутренними органами, замедлять и убыстрять биение сердца, деятельность желудка, чего угодно еще. Это йоги, вы знаете, делают запросто, просто как дважды два. Дхарана, сосредоточение разума, только после этого. Это на молитве, на огне, на иконе, на чем угодно, арча. индуистская икона. Вот, сосредоточение разума, что-то типа нашего вот этого фиксации ума, сосредоточения ума, погружения ума в сердце, вот это. Потом дхьяна, это созерцание, и самадхи, конечно, растворение личности. Растворение личности уже в Боге, в Брахмане. Интересно, что весь этот йогический комплекс, как заметил тот самый Мирча Илиада, о котором мы уже с вами говорили. И, кстати, есть другой замечательный рассказ Мирча Илиада, я не помню, как он называется, где некий румынский его герой случайно попадает в библиотеку, йогическую библиотеку в Индии, в Бухаресте. Вот, читает книги, постепенно начинает всем этим проникаться, получает все эти йогические способности, вплоть до перемещения в пространстве там, в Индию. Вот, но в определенный момент он обнаруживает, что все это иллюзия, что никакой библиотеки нет, просто ему дано вот такое, такой интересный такой рассказ. Почитайте прозу Мирча Илиады, она неплоха, очень неплоха. Вот, малоизвестно, это печально. Так вот, интересно, что он пишет, что у других народов арийских, ну, не германских, кельтских, славянских, у них масса слов общих, но йоги нет нигде. Нет йогических практик своих у других, помимо Индии. Даже у иранцев их нет, хотя это самая близкая общность. Это говорит о том, что это позднее восприятие местных практик доарийских. И действительно, поскольку мы у народов вот, цивилизации Махенджо-Даро и Хараппа находим те же йогические позы, то же позу Падмасана, позу лотоса, то в изображении, то можно предположить, что йогу взяли арии у неариев, но потом ее тоже использовали как одну из школ уже вот, достижения освобождения. Да? Очень важное в йоге место, в любой йоге, занимает хранение своих сил. Вы же помните, что классический йогический принцип – это подъем кундалини, то есть этой змеиной силы, которая находится на уровне половых органов, то есть которая у обычного человека связана с энергией ну, секса и размножения. Подъем до сахасары, до того, что расположено на темени, и что связывает тебя уже с миром Брахмана. И вот эта шушумна, эта мистическая артерия, идущая вдоль позвонка, позвоночника, по ней надо, пройдя 6 колес, от кундалини подняться до сахасары. Ну, понятно, что любое увлечение вот именно вещами, связанными с областью пола, это то, что лишает йогина до конца возможности ну, в общем-то, правильного устроения. В этом смысле один из таких интересных, очень индийских религиозных философов, Бхартрихари, его «Шаката по троям», книга, она издана на русском языке, в прекрасных стихах, он стихами писал, у него есть такое высказывание: «До тех пор сияет счастливцем свет безупречного знания, пока не загасит его бахрома ресниц, прикрывающие кокетливые очи красавицы». Хотя есть и хатха-йога, которая предполагает использование и того, что связано с сексом, вот в этом подъеме. Но это очень опасный путь, которым я не рекомендую никому идти. Задача, вот что пишет Патанджали. Значит, вы помните, что такое гуны? Гуны – это ну, нити, в переводе с санскрита – это нити. Это то, что определяет вот, мир, три нити. Это сатва, такое светлое, положительное начало, раджас – страстное начало, и тамас – темное начало, вот эти три нити. Есть люди сатвические, есть люди страсти, есть люди тамасические. Но это особый разговор. Так вот, что пишет Патанджали. Полное свертывание гун, которые представляют собой цепь причин и следствий, выполнивших свою функцию служить опыту и освобождению Пурушу, Пуруша и потому более не существует для него в качестве объекта. Это и есть абсолютное освобождение, полный свёртый нигун. Энергия сознания Пуруши в этом случае вполне обособлена, то есть пребывает в самой себе из-за отсутствия связи с сатвой разума. То есть, опять же, тот же принцип освобождения. Освобождение от всего, даже от самых светлых сатвических вещей, это и есть достижение состояния самадхи, растворения личности. Тогда она растворяется в Боге, тогда она достигает Бога. И, наконец, последняя диада – это миманса, пурва миманса. Первое миманса. Слово миманса – исследование. Исследование. Последняя вот эта пара, она исходит из аджати, не из принципа мир из Бога или мир взрыв, а аджати. Мира нет. Мира вообще нет. Аджати. Нерожденный, несуществующий. Джа, да? Рождаться. Нерожденный, несуществующий. Мира нет. Отсутствие порождения. Мир иллюзия. Вот в этом мире иллюзии человек должен, который тоже, естественно, иллюзорен как человек, он должен знать только одно. Обряд, веды, безличный источник дхармы. Боги – это часть мира. Это не какой-то высший бог-творец, творца нет. Миманса, пурва миманса, первая миманса – это атеистическое учение. Но надо сотворить священное действие ритуала, ведические ритуалы. Веда – это абсолютно безличный источник дхармы, источник света. Надо творить ведические ритуалы и таким образом поддерживать правильное, вот это мироустроение иллюзии, мироустроение сна. Понимаете, вот такой вот глубокий образ. Знатокам священной традиции ведомо, пишет Вакьяпадьи Джаймини, основатель миманцы, знатокам священной традиции ведомо, что весь мир – это только развертывание слова. И вся эта вселенная проявляется от ведического стиха. То есть, понимаете, помните начало Евангелия от Иоанна, конечно, в начале было слово. Вот здесь говорится о том же самом, но намного более, если угодно, последовательно. Вообще весь мир – это развертывание слова. Вот этот мир, как сумма объектов, столь привычно западному человеку, это иллюзия. Мир – это слово. И ведический ритуал, да, там есть и материальные действия, но главное – это слово. Произнесенное слово брахманом в ведическом ритуале разворачивает правильно это, пусть и иллюзорное, но значимое для нас бытие. Если угодно, создает верное сновидение. Поэтому почитание вед, их изучение, ритуал – это главная задача миманцы. Ну и, наконец, последнее – это веданта. Веданта. Или его, как называют, уттара миманцы, поздние исследования. В основе миманцы стоят брахмасутры Бадараяны, второй век до Рождества Христова. Значит, идеи какие? Атман, тождественный, да, три варианта. Бадараяна говорит о трех вариантах понимания отношений атмана и брахмана. Атман тождественен брахману, есть такое учение. Есть учение, что до освобождения индивидуального атмана атман и брахман вполне отличны. И третье, атман имеет божественную природу, но он не подобен брахману. Вы видите, что это шире упанишадического учения. Даются три варианта. Но постепенно веданта приходит к идее того, что атман тождественен брахману. Все остальное – иллюзия. Гаудапада, о котором я сейчас буду немножко говорить, пишет, это великий учитель уже VI века после Рождества Христова. Множественность индивидуальных атманов – это иллюзия майи. В действительности есть только брахман. И когда мудрый созерцанием познает это, схватывает свой атман, он пробуждается в свете и блистании вечного ныне. То, что не существует в начале и конце, не существует также и в середине, говорится вот в Мандукья Калике, Гаудапада. Это блестящая индийская формула. Подумайте, о чем это говорится. В начале и конце каждого из нас нет. Мир сотворен без нас. И когда он погибнет, нас тоже не будет. Да, с этим спорят египтяне. С этим спорят, по сути говоря, и христиане. Но для индийцев совершенно очевидно. И для нас, вот, как для людей повседневности, это тоже очевидно, что мы появились, и мы уйдем. Следовательно, нас нет вообще. Потому что то, чего не было в начале, и то, чего не будет в конце, его нет вообще. Поэтому индивидуального атмана, как бы самого по себе, нет. Но есть брахман, который был всегда. В отличие от первой миманцы, вторая миманца, она религиозна. Брахман был всегда. И, соответственно, наша задача достичь единства с ним. Тогда, а все остальное иллюзия. Наша отдельная от... В этом смысле она не случайно веданта. Это конец вед, конец Упанишад. И масса книг веданты – это комментарии на Упанишады. Гаудапада пишет: видимость порождения, видимость движения и точно так же видимость вещественности существует у сознания, которое не рождено, неподвижно, невещественно, спокойно и недвойственно. Мандукья Карика 4.45. То есть, смотрите, наше сознание, кто есть на самом деле сознание брахмана, оно имеет видимости порождения, движения, умирания, вещественности, но само по себе оно недвижимо. В этом смысле что-то берется от йоги, но идет намного дальше. От йоги, от санхи, но идет намного дальше. Даже наяву, продолжает Гаудапада, все постигаемое внутренним восприятием считается нереальным, тогда как то, что постигнуто внешним восприятием, считается реальным. Что такое внутреннее восприятие? Сон. Сон или наши мечты, которых, как известно, наша сладость. Вот. Но это, в общем, нереально. Мы же не дурачки, мы понимаем, мы там мечтаем о том, что там, завтра поедем отдыхать на Канарские острова. Понимаете? Ну, мы же не поедем отдыхать завтра на Канарские острова. Поэтому это мы знаем, что это нереально. Или там нам снится... Мало ли что нам снится. Но мы же знаем, что это нереально. Да? Вот. Тогда то, что постигнуто внешним восприятием, считается реальным. То есть вы все считаете реальным, что я вот сейчас с вами говорю. Не обольщайтесь на этот счет. Вот. Однако разумно предположить, продолжает Гаудапада, что в обоих видах постижения воспринимается нечто ложное. Потому что то, что вы воспринимаете внешним восприятием, мне это очень больно вам сказать, это не соответствует действительности. Каждый из вас очень индивидуально воспринимает. Если бы каждый с точки зрения индийца вот, смог бы показать другому свое восприятие, ну, скажем, вот того, что сейчас происходит в этой комнате, получилось бы, вот сколько нас тут есть, 30 разных восприятий. Очень разных. И, наверное, так оно и есть, потому что каждый из вас слушает меня, смотрит на меня, думает обо мне и о том, что я говорю, по-разному. И тем самым сформирует разную нам рупу. Понимаете? Даже, итак, подобно как видится нечто во сне или в иллюзии, подобно тому, как видится в небе волшебный город Гандхарвов, ну, это небесных там существ, так и вся эта вселенная видится мудрым, искушенным веданте. То есть, в лучшем случае, вся эта вселенная – это бег облаков. Или просто сновидение. Но если в обоих состояниях у всех объектов ложность, кто же тогда постигает эти объекты? И кто тогда вымысливает кальпана? Кто тогда вымысливает их? Господь Атман вымысливает самого себя через собственную майю, через собственную силу. Он и постигает сущности. Таково твердое убеждение веданты. То есть мы – результаты вымысливания мира Богом. И эту позицию Гаудапады блестяще обосновал и развил, наверное, самый великий мыслитель Индии, это Шанкара, который жил в 788-820 годах после Рождества Христова. Хотя он прожил всего 32 года, ему принадлежит около 400 произведений. Есть книга о Шанкаре, написанная Наташей Исаевой, очень хорошая. Вообще, она очень много им занималась. Его учение – это Адвайта Веданта. То есть, недвойственное Адвайта, недвойственное Веданта или абсолютный монизм. Еще называется Кивал Адвайта, строгая Адвайта. Он был последователем Шивы. Я вам не говорил о Шиве много, но Шива – это особый божественный образ, образ разрушителя. Разрушителя, конечно, иллюзий, но разрушителя этого мира. И именно поэтому он прожил небольшую жизнь. Он шиваит, его родители шиваиты. Шива-гуру и Шива-тарака. Он родился в Керле. Вообще все великие учителя, это для расистов, все великие учителя Индии, вот после Рождества Христова, это чернокожие. И Шанкара, и вот сейчас мы будем говорить о Рамануджи, это люди, это тамилы, тамилы, малаяли, это чернокожие. То есть главная мощь идеи ушла из арийской Индии в дравидскую Индию. Вот интересный момент. Опять же, как, почему? Рассказывают, что в детстве, да, он был сыном вдовы, его отец умер, когда он еще, по-моему, не родился или только родился. Естественно, опять же, мама его очень ценила. И когда он стал буквально с 7 лет проситься в монастырь уйти там к учителю, она его никак не отпускала, ну на кого ты меня оставишь? И тогда произошла печальная история, его утащил крокодил, и Южная Индия, это крокодил там здоровенный, и выбежали на берег люди, в том числе и мамы, говорят, сыночек, сыночек, ну а что они могут сделать, там такое животное здоровое, там 1,8 м длиной, вот, а он из пасти крокодила кричит, мама, если ты меня отпустишь в монастырь, меня и крокодил отпустит. И он кричит, отпускаю, отпускаю. Крокодил тут же разжал челюсти, и, значит, мальчик, естественно, вышел более-менее невредимый, отправился, конечно, в учение. Но мама взяла с него слово, что когда она будет умирать, он все-таки придет к ней, где бы он ни находился, в Индии. И, собственно, он, как полагается в Индии, как сын, зажжет ее погребальный костер. И он дал ей это слово. Это сейчас сработает. Не думайте, я вам просто не байки рассказываю. С Шанкарой, с мальчиком маленьким, и еще до этого произошла тоже интересная история. Ну, индийские мальчики, естественно, где-то в пыли там играли в какую-то игру, и вдруг едет торговец через эту деревню и везет здоровенные дыни на рынок продавать. Увидел детей, ну, добрый человек, и дал им, подарил им одну дыню. И дети стали думать, сколько костей в этой дыне. И что говорит Шанкара? Опять же, что говорят друг другу пятилетние дети. В этой дыне столько косточек, сколько творцов у этой вселенной. Вы представляете, сколько косточек у дыни, да? Когда разрезали эту дыню, в ней была одна косточка. Вот. Это вот во всех житиях Шанкара, вы прочтете у Наташи Исаевой. Вот. Он учился у нескольких замечательных учителей, стал сам учителем, и к нему приходят гонцы и говорят, что твоя мама умирает, и он отправляется к ней, находит ее еще живой, но при смерти, и она говорит, сынок, мне страшно, я, говорит, все знаю, я, говорит, знаю, что Атман должен соединиться с Брахманом, я знаю эту недвойственность мира, но мне страшно умирать, помоги мне. И он начинает ей читать, конечно же, стихи. эти замечательные стихи Шанкара, в которых он рассказывает о так называемой двойной мере истины. И в этом, собственно, и есть его открытие. От холодного достаточно взгляда Гаудапады он переходит к очень теплому взгляду, что для мира, в том числе и для его мамы, существует создатель Брахма, существуют гуны, вот которые ткут мир, существует развитие. Это все эмпирическая истина, то есть данные нам в ощущении. Мы ощущаем Творца, но это наше ощущение, бесконечно нам важное и ценное. Поэтому мы можем молиться Богу, мы можем видеть этот мир как реальность. Но если мы идем правильным путем в этом ли мире или в момент смерти, как мама Шанкара, которая совершенно успокоилась и умерла совершенно спокойной, мы понимаем, что все в мире майя, кроме безличного Брахмана. Нет ничего, кроме Брахмана. Нет ничего, кроме Творца. Мира нет. Мир – иллюзия, измысленная Творцом. И мы мучаемся в ней потому, что мы не понимаем, что это иллюзия и что его нет. И поэтому мы должны понять, что мы и он одно, татва аси. И в этом смысле освобождение, как пишет в комментариях на Брахма-сутры, пишет Шанкара, освобождение превосходит небо, освобождение мокша на санскрите, превосходит небо. Кстати говоря, наша мокша, это же оттуда, древнее индоарийское слово, превосходит небо, сварга, опять же, наша сварож. Да? Это не обретение, но реализация подлинной своей сущности. Мы не завоевываем небо, как думали ведические арии, но мы осуществляем себя. Это возвращение джива-атмана, то есть духа, к брахм-атман. Множество к единому. Вот, собственно говоря, цель. Как я вам говорил, Веданта не остановилась в Индии в какое-то время ни на Шанкаре, ни на ком-то другом. Она и сейчас жива. Макс Мюллер, вы, кстати говоря, прочтите его книгу, так называемые «Шесть систем индийской философии», древней индийской философии Максимилиана Мюллера, она есть в русском переводе. Это прекрасная книга, все эти шесть систем, Ньяева, Айшешка, все они подробно описаны, вы прочтете подробно. Но он там приводит замечательное стихотворение ему современного, то есть конца 19 века, индийского простого поэта с рынка, там таких полно, который пишет: «В полстихе я скажу вам то, чему учили в тысячах томов. Брахма есть истина, а мир есть ложь. Атман есть брахман и ничто иное. Нет ничего достойного приобретения, нет ничего достойного знания, кроме одного брахмана. Ибо тот, кто знает брахмана, есть брахман». Все. А Ишвара, то есть Бог-творец, существует, как и все другое, только феноменально, а не как абсолютно реальное. Как пишет тот же Бхартрихари в Акхе Падеша, я вам цитирую уже Бхартрихари: «Тот, о ком священная традиция наставляет как о едином, служит опорой различных сил. Он, будучи нераздельным, проявляется как раздробленный из-за этих сил». Но это иллюзия, конечно. И мы должны эту иллюзию помнить. Сам Максимилиан Мюллер писал о Кевала-Адвайте: «Это бесстрашная система, воплощаемая в простых словах «тат-твам-аси», представляется мне самым смелым и самым верным синтезом во всей истории мировой философии». Потому что если размышлять последовательно, что не сделал ни один мыслитель, естественно, Запада, именно потому, что мир – объективная реальность для нас, то мы, конечно, придем к Кивала-Адвайте. Безусловно. И сейчас мы начинаем касаться последнего замечательного текста Индии. Это Бхагавад-гиты. О единстве вот этого мира, о единстве представления о мире в Бхагавад-гите, этом замечательном тексте. Вы знаете, что это составная часть Махабхараты, Араньяка Парвы, лесной книги. Говорится следующее. Всюду равным внутри этих тварей, это 13.27, всюду равным внутри этих тварей пребывает великий владыка Ишвара. Среди гибнущих он не гибнет. Кто так видит, поистине видит. Это перевод Сема Семенцова. Он, я считаю, совершенный перевод. Вот. Так что, видите, в каждом пребывает владыка среди всех этих тварей. Все они гибнут, он не гибнет. Он не гибнет. Не наши какие-то души, он не гибнет. Это видение вот, использует Шанкара. Но все это очень, если угодно, для вас всех смутительно. Да, это очень восхищает ум. Это заставляет думать, это действительно таких умных людей, как Максимилиана Мюллера, приводит к мысли о том, что это последний конец, завершение философии. Но мы имеем ведь кроме интеллектуальной игры ума и реальный опыт. Реальный опыт того, что мы есть. И Индия не была бы Индией, если она бы не дала бы другого великого учения. И это другое великое учение, это Вишишта-Адвайта. Вишишта-Адвайта – это учение Адвайта, единство, но Вишишта – это атрибуты, признаки. Учение о единстве с признаками. Его создал уже в XI веке, то есть это удивительная эпоха, да, эпоха создания готики, тоже, между прочим, осевое время, нами плохо осознанное. В XI веке у нас это Семён Новый Богослов, это вот учение сихазма в православии. То есть это великое совершенно время, которое мы очень плохо понимаем. Это XI век, 12-й, 11-й, 12-й век. И вот его создал Рамануджа. Рамануджа тоже тамил, тоже чернокожий. Священник храма Шри-Рангама в Тамилнаде. Жил в 1017-1137 году. То есть, в отличие от Шанка, который жил 32 года, он прожил 120 лет. Потому что он был вишнуит. А вишнуизм, в отличие от шиваизма, созидает мир, а не разрушает. И не случайно именно вишнуит, он Вишна ведь освобождает тремя шагами, да, три мира, помните? В чем учение Рамануджи? Атман един с брахманом, но при этом и самостоятельным, то есть каждый индивидуальный атман. Душа и материя, чит и ачит, воспринимающие и невоспринимающие, они составляют тело брахмана, а не его модусы. Да, конечно, все проистекает из брахмана. В этом смысле это не идея творения экс-нигило, как в христианстве или как в Ньяе и Вайшешике. Но в брахмане, в теле брахмана существует и материя, и атман, и дух, и материя. Ну, и если мы исходим из того, что материя создана Творцом, то это не так уж невероятно, да? Так можно видеть. Атман есть часть Амса, брахмана, сказал когда-то древний Бадараяна. Шанкара, который говорит, что есть только брахман, говорит, атман, так сказать, есть часть брахмана, ибо брахман просто не состоит из частей. Часть – это амса на санскрите. Рамануджа – именно часть брахмана. Именно часть, понимаете? То есть вот идет эта великая полемика. И Рамануджа говорит о существовании не двух уровни истины, а трех. И не уровни истины, а трех уровней реальности. Это все в Брахме. Это все божественная реальность. Если, если Шанкара говорит о том, что первый мир – это мир, ну, если угодно, иллюзии, но благой иллюзии, которая помогает людям прийти к реальности. Да, помните, Ишвара, вот, и Гуны, то Рамануджа говорит, что это все реальность. Какие же три уровня реальности? Есть единый независимый брахман, который обладает качествами и может быть объектом познания. Ишвара не феноменальный бог, он тождественен с брахманом. Феноменальный, естественно, в философском, а не в бытовом смысле слова. Я использую. То есть Ишвара не феномен, не проявление, а он тождественный брахману, потому что он творец реального мира. Качество брахмана – джняна, знание, шакти, энергия, бала, мощь и так далее. У него есть атрибуты. У брахмана есть атрибуты. Очень важно. Так же, как у Бога есть качество. Опять же, об этом христианские богословы самого высокого уровня спорят. Это первый уровень. Второй уровень – множественный, зависимый от брахмана, индивидуальный атман. Множественный. Значит, у каждого свой. Он обладает качествами, обладает сознанием, может быть объектом познания. Атман сотворен Ишварой из самой его сути. И возвращается к своему Творцу и всегда пребывает в полном слиянии с Ним. Но всегда и отличен от Него. Это очень важная позиция. Не раздельно и не слиянно. Там есть специальное сложное санскритское слово, которое это то есть, обозначает. То есть индивидуальный атман и всегда в брахмане, и всегда отличен от Него. То есть всегда личность. Отличен, значит, другая личность. Понимаете, как тонко это? Утрата самосознания, самджны, то есть самой самджны, на которую так ополчался и джнавалки, помните? Утрата самосознания – это прекращение существования. Потому что человек должен сознавать себя. Поэтому он и отличен, и не отличен. Да? Мукти – освобожденный. Мукти – это прекращение эготизма, но не личности. Важный момент. Эготизм, когда я стою на первом месте. Вот это прекращается. Но личность не прекращается. Это прекращение перерождений, но возможность принимать тело по желанию. Вот что, оказывается, еще может. То есть такой мукти может воплощаться когда угодно, когда он хочет, но в принципе он же свободен от перерождения, он может воплощаться и развоплощаться совершенно свободно. И такие, говорят, есть в Индии. И третье, множественное, зависимое от брахмана пракрити, материя, природа, обладает качествами, может быть объектом познания, но не имеет сознания. То есть природа – это не иллюзия. Прокрытие не иллюзия, она только сознание не имеет. Но она может быть объектом познания, и она обладает качествами. Мир не результат авидьи, неправильного понимания, незнания, а он реальность. Ишвара – творец мира. Два модуса мира – авьякта, когда мир в Боге, неразвитый, и вьякта, когда мир уже автономен от Бога. Множество существ – реальность. Об этом прямо говорится в той же Бхагавад-гите. А это же все комментарии на Бхагавад-гиту. Это 7.26. Сейчас я прочту. «Всех существ я ушедших знаю, и живущих всех знаю, Арджуна». Ну, это же Махабхарата, значит, один из братьев Пандавов, Арджуна, с ним беседует Кришна, Вишну. И вот, собственно, результат. «Знаю тех, что еще возникнут, но меня здесь никто не знает». То есть, если есть все эти существа, это же не иллюзия. Как говорит Рамануджа, если, говорит, Творец, если Вишну знает всех и бывших, и нынешних, и будущих, то как же, говорит, их нет, как же они иллюзии? Бог не может знать иллюзию. Помните, это очень похоже на беседу Христа с саддукеями, что как же, говорит, что нету воскресения, когда Бог говорит, что он Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И вот это примерно то же самое. Также в другом месте сам Вишну в Бхагавад-гите именует себя учителем. Но, говорит, есть ли учитель и ученик? Если нет ученика, то какой же может быть учитель? Значит, тогда это нереальные отношения, отношения же реальные. Так что труднодостижима основа знания, ибо победа над чувствами зависит от зрения атмана. А зрение атмана зависит от победы над чувствами. Они должны быть обращены вовнутрь. То есть эти две вещи соединены вместе, понимаете? Вишну Пурана говорится, тот, кто не вводит меня в сердце и своими собственными силами в гордостью устремляется на борьбу с чувствами, тот гибнет. Раздуваемый ветром огонь, вверх поднявшись, дрова сжирает. Так и Вишну, в душе хранимый, греки йогинов сжирает. И объясняя этот принцип, Рамануджа пишет, недостижим этот атман, то есть брахман, не произнесение атман как индивидуальная эманация брахмана. Недостижим этот атман ни произнесением формул, ни проницательностью разума, ни многократным слушанием текста. Сейчас мы приближаемся к сути современного Индии. Но лишь кого он сам выбирает, тот его достигает. Такому человеку атман раскрывает свою сущность. Это значит, что одних только упражнений недостаточно для достижения атмана. Избранником поистине становится лишь тот, кто весьма дорог, не иной. А весьма дорог бывает лишь тот, для кого этот атман самое дорогое. Сам Бхагаван, то есть Вишну, то есть Творец, стремится к тому, чтобы такой человек, самый ему дорогой, достиг атмана. Потому и говорит Бхагаван. Сейчас я вам скажу, что говорит Бхагаван. Это Бхагавад-гита опять, 10.10, знаменитые эти слова. Этих вечно обузданных пхактов, слово пхакти появляется, любовь, да? Но пхакти – это особая любовь. В Индии, так же, как и в Греции, много слов для обозначения любви. Вы знаете, что в классическом греческом языке есть филео – дружеская любовь, агапео – более близкая такая дружеская любовь, есть эрос, страстная любовь половая. Вот в Индии тоже есть много слов для любви. И там, кстати говоря, в конце Евангелия от Иоанна, когда Христос спрашивает Петра, любишь ли ты меня, там используются слова филео и агапео, два слова. У нас их не могут перевести, переводят одним. Наш язык в этом смысле беден. Вот вы знаете, есть Кама-сутра, то есть сутра вот этой страстной половой любви. И это Кама – это один вид любви. А Пхакти – это другой. Есть еще третий, четвертый там слова. Пхакти – это любовь низшего к высшему. Низшего к высшему. Это, вы уж меня простите ради Бога, это любовь жены к мужу. Это любовь воина к военачальнику. Это радость воина умереть на глазах военачальника в битве, но героически умереть. Вот это слово «пхакти» взято как определение любви человека и Бога. То есть Бог любит человека не как равного себе, а как высшего. Но высшего, с которым он сродни в единстве, как жена в единстве с мужем, и как, собственно, воин и военачальник тоже едины. Но, конечно, в счете может погибнуть и военачальник запросто. Да. Итак, пхакт – это тот, кто любит. этих вечно обузданных пхактов, что меня почитают с любовью, я одариваю йогой мысли. Они же ею ко мне приходят. Побуждаемый к ним состраданием, в глубине их существ пребывая, светом знания я разрушаю от незнания в них мрак рожденный. То есть, понимаете, сам Бхагаван, сам Брахман дает себя, открывает себя тем, кто любит его. И совершая такую совершенно законную, словесную, если угодно, цикл, Рамануджа говорит, если утверждает Бхагаван, что он, что они подобны ему, это в другом месте говорится, что значит, пхакты, вот, по-настоящему любящие, они подобны самому Бхагавану, то значит, соответственно, и Бхагаван любит пхактов. Не только они его любят, но он их любит. А что это такое? Что такое любовь? Любовь, это уже нельзя сказать, что это абсолютно бесстрастная вещь. Это, конечно, желание, это страсть. То есть мир наполнен этими святыми, чистыми желаниями, в том числе и чистой любовью, которая соединяет Бхагавана и Бхакта. Почитание есть синоним благоговейной любви. Бхакти как благоговейная любовь переводится. Спасая своих любимцев, Бог преодолевает даже самый железный закон Индии, закон кармы. То есть закон кармы, вы понимаете, что карма, карман, то, что человек сделал в предыдущей жизни, будет никуда не денется в следующей жизни. И даже в этой жизни, ну это уже и мы с вами знаем, что человек там наломал дров и, как говорится, за это будет отвечать. А вот что говорит Шри Бхагаван в 11 главе Бхагавад-гиты. Видимо, я неправильно главу, 11 глава не об этом. Ну, что делать? Вот, не буду искать тогда. Там, в общем, говорит замечательные слова, что-то, может, 12-й. Там, значит, что даже шудры, даже преступники, даже бандиты, если они полюбили меня, то я их спасаю все равно. Я их все равно избавляю, легко избавляю от всех последствий их прегрешений. И женщин, и детей, там он перечисляет, вот тех, кто по законам ведической традиции, ну, не могут вот так спросить. И говорит, всех спасают, только если они любят меня. И это, конечно, свидетельство, как исповедовал, да, в Евангелии от Луки, на кресте разбойник Христа. Удивительные слова. И тот же самый образ есть и в буддизме. Первый, кто с кого приводит в нирвану Будда, это разбойник знаменитый. По-моему, Ангусалама его зовут, не помню. Который вообще там терроризировал всю округу. А Будда пошел к нему, там пожаловались ему люди. Будда пошел к нему, этот разбойник, увидев Будду, стал от него удирать. Вот, потому что испугался, что он его переделал, испугался, что он имеет такую духовную мощь. А Будда за ним побежал. И бежал до тех пор, пока не догнал и не объяснил ему учение, и он первым пошел в нирвану. Разбойник. Понимаете? То есть это общий такой принцип, что любовь, она разрушает все ограничения, все преграды. Социальные, поведенческие, все что угодно. И вот в 7 главе, 18 стихе Бхагавад-гиты определяет Шри Бхагаван, что мудрый подобен мне. Мудрый подобен мне. А мудрый, говорит Рамануджа, любит Бога, следовательно, и Бог любит человека. Вишиштадвайта знала две школы, которые в Индии, где любят, как вы знаете, очень животных, и там ахимса, там нельзя убивать никого, то эти две школы называются школа кошки и школа обезьяны. Северная школа кашмирская – это школа обезьяны, а южная тамильская – это школа кошки. В чем тут дело? Одна и та же ситуация. В доме пожар, ну или в лесу пожар. Как спасает обезьяна детеныш? А мир – это пожар. Естественно, она выносит обезьяненка из огня, но обезьяненок должен вцепиться в ее шерсть на животе или на спине и крепко держаться. Тогда она его вынесет. То есть необходимо собственное усилие обязательно. Да, спасает Шри Бхагаван, но твое усилие необходимо. Это школа обезьян. Как спасает кошка? Она хватает котенка за шкирку, без всякого усилия котенка его выносит из огня. Это южная, тамильская школа. То есть Шри Бхагаван спасает кого хочет, помимо даже усилий самого человека. Ну и, наконец, завершая учение и Бхагавад-гиты, на котором основано, естественно, учение Вишишта-адвайты и всю индийскую философию, религию, всю индийскую религию. Я, конечно, не могу вам не зачитать конца этого замечательного текста Бхагавад-гиты в переводе Севы Семенцова, ибо в нем и все то, что мы прочли на этих лекциях, все то, что я вам рассказал, и некоторый залог на будущее. Ныне слушай высшее слово. Вот моя запредельная тайна. Я тебе передам это благо, ибо ты мой избранник любимый. Бхакт мой, будь лишь во мне всем сердцем. Жертвуй мне, только мне поклоняйся. Так ко мне ты придешь, мой любимый, я тебе обещаю, не ложно. Невзирая на прочие дхармы, лишь ко мне иди за спасением, не скорби. Я тебя избавлю от грехов твоих всех без остатка. Это слово мое ты не скажешь никогда никому, кто не бхакт мой. Но лишь тем, кто меня не злословит, лишь подвижникам, лишь послушным. Кто же эту великую тайну сообщит моим бхактам верным, тот, почтив меня этой любовью, без сомнения, меня достигнет. Среди людей нет такого, кто мог бы угодить мне больше, чем этот. На земле и не будет иного, кто бы мне был Арджуна дороже. И когда человек повторяет этот наш разговор о дхарме, жертву знанием он мне приносит, таково мое партха. Решение. И кто станет внимать этой дхарме, полный веры, злословию чужды, тот достигнет освобождения и миров людей благой кармы. Так постиг ли ты мое слово напряжением внимания, партха, отвратился ли от ослепления, порожденного жалким незнанием? Арджуна сказал: с ослеплением покончено вечный. Твоей милостью разум вернулся, все сомнения исчезли. Тверд я готов совершить твое слово. Такова религия Индии в трех коротких лекциях. Спасибо. Было очень трудно уложить и что-то хоть сказать понятно и внятно. Ну, хоть что-то понятно. Я обещал вам вопросы. Хотите вопросы задать?
Да, хотите.
Давайте. Те, кто спешат, могут выходить. Я не обижусь.
Да. Андрей Борисович, я прежде всего хочу выразить вам свое почтение.
Взаимно.
Потому что я уже много лет сижу у учителя, слушаю ваши лекции по философии, по истории, по религии. И вы меня приблизили к вере.
Спасибо.
Это очень для меня ценно. То есть вы любили мою веру. Я вот сейчас на последних словах прям расстроилась от этих. И вопрос у меня такой.
Я сам расстроился. Ты скажу вот откровенно. Да.
А вот в христианстве, ну, поскольку в нашей стране принято христианство, я бы, может быть, избрала иудаизм, может быть, индуизм, иудаизм, да? Но у нас принято христианство. Вот в христианстве слияние атмана и брахмана – это теозис?
Да.
Обожение. Да.
Да.
Но его невозможно достигнуть. То есть вот ты приближаешься к этому.
Можно.
Ты уже можно. Ты чувствуешь вот эту благодать. Вот ты чувствуешь
да.
любовь к
людям. А потом опять отходишь.
И опять отходишь.
Да. Вот.
Но это еще не конец вопроса. Вот, а в буддизме, ну то есть не в буддизме, а в индуизме, они нам гарантируют вот в медитации вот это полное слияние.
Нет, не гарантирует никто ничего.
Но они, во всяком случае, говорят, что это величайшее благо, и
конечно.
Ты начинаешь понимать
да.
Бога.
Я сейчас вам объясню. Я понял ситуацию. Я понял. Да, вы понимаете, я, это моя беда, но надо было, конечно... Дело в том, что в чем отличие... Простите, я возвращаюсь к сухим материям. Шанкара от Рамануджи. Шанкара и шиваиты вообще считают, что достижение вот этого соединения с брахманом возможно в этой жизни. А Рамануджи считает, что невозможно в этой жизни. Потому что необходимо обрести новое духовное тело, которое, и поэтому только после смерти возможно вот это полное неслиянное, нераздельное слияние с брахманом. То же самое и в христианстве. Христианство считает, что окончательный теозис, конечно, теозис частично в энергиях, может быть, в этой жизни. Об этом говорил Григорий Палама. Там. Но абсолютное соединение с Богом, так называемое сущностное соединение, усильное соединение с Богом, возможно только после смерти. И поэтому не унывайте. Чем больше будет приближаться здесь к этому, тем вернее вы обретете это там. Так же думал Рамануджи. Мой учитель Сева Семенцов, который, как вы видите, неплохо работал и написал книгу вот эту «Бхагавад-гита» в истории, в традиции, в современной научной критике, которую приложил. Первую книгу – это «Брахманический символизм», «Теория брахманического символизма». То есть очень серьезный ученый. Он считал, что Рамануджи был тайным христианином. Что его учение – это переложение на очень индийский язык, а иначе просто такая высокая культура, как индийская, ничего бы не восприняла. В общем, ну, это же 11 век, это христианство уже вовсю, и в Индии уже есть христианство, малабарское христианство, вот церковь святого Фомы, вот, что это христианская традиция, и что даже там была вроде бы Евхаристия. Но это христианство, вот, если угодно, описанное ведантически в категориях веданта. Это как интересно. Понимаете? Но это мнение моего учителя. Возможно, как бы есть и другие. Конечно, я знаю, что есть и другие мнения. Так что ни на минуту не унывайте. Вы идете правильным путем. Но это путь не в один день. Это путь всей жизни.
Но в христианстве вот антропоморфный Бог, он все время...
Бог не антропоморфен. Нет, воплощенный Бог. Бог воплотился, но, простите, и Вишну воплотился в виде Кришны. Нет, это совершенно... Бог воплотился в человека, чтобы человек воплотился в Бога. Понимаете? Теозис был бы невозможен, если бы Бог бы не стал человеком, если бы не было бы антропозиса. Если человек бы не воплотился. Бог бы не воплотил человека, человек бы не смог воплотиться в Бога. Поэтому вишнуизм и дает тоже, это я поэтому не стал вам рассказывать, но вишнуизм же дает эту цепь воплощений Вишну в материальном мире. И последнее воплощение Кришна, который беседует с Арджуной. На этом суть Бхагавад-гиты. Вот. Так что ничего нигде не стоит. Поймите, что ваша телесность, так как египтяне это очень хорошо понимали, это не приходящая там плоть, которая действительно меняется с возрастом, да и вообще никогда не совершенна, даже в молодости, вот, а это совершенная плоть, которую вы обретете в вечности. Ну, простите, я выхожу за права преподавателя.
Ну, да.
Какие еще вопросы? Да, Николай, но это последний, я думаю. Или еще есть у кого-то вопросы? Не стесняйтесь, давайте.
Вопрос вот сейчас. часто слышится вот эта фраза «расхожая Русь ведическая».
То есть это миф? Это... Нет, это, ну, понимаете, то, что с этим соединяется, это даже не миф, это просто гадость всякая. Вот, потому мне показывали, я видел этих русских ведунов, они показывают книги, написанные, естественно, по-русски, но почему-то в санскритской графике. То есть, вот, как пишут на санскрите, но русские буквы. Все это чепуха, это выдумки, все. Это такой примитив, ничего общего с этим нет. Но, безусловно, когда-то в ведическое общество она объединяла и славян, и германцев, и балтов. Именно веды. Веды. А все последующее уже развитие прошло всюду по-своему. И то, что я вам рассказывал, это, конечно, чисто уже индийская традиция. Но веды – это общий субстрат, конечно. Но он утрачен здесь. Здесь его нет. Единственное, где веды сохранились, это в Индии. Но когда-то они, скорее всего, были общим нашим достоянием. Да, 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 безусловно. Но это было эдак там 4-5 тысяч лет назад. Вот. В общем, ученые гадают на этот счет, ничего определенного нет, сказать нельзя, но то, что когда-то это, или совсем вот это, хотя бы три основных веды, или хотя бы части этих вед, отдельные гимны вед, уже функционировали, уже были услышаны риши, это наверняка. Но к тому, что сейчас показывают это ведическая Русь, это не имеет никакого отношения. Понимаете, эти книжки все можно собрать и сжечь, как полная глупость просто. Я же не говорю, что там ложь. Глупость. Просто глупость.
Это строит националистические идеи на это.
Ну, слушайте, националистические идеи можно построить на чем угодно. Понимаете, на этих самых диалогах как-то сионских мудрецов построен весь германский ужасный антисемитизм нацистский. Но все эти книги – это чистый, чистый бред, чистая чепуха, понимаете? Но из этой чепухи выросл ужас. Поэтому, как ученый, я могу сказать, что это абсолютно... Это жалко той бумаги, на которой это напечатано.
Еще второй вопрос.
Да.
Вот лично вам какая школа ближе? Школа обезьяны или школа кота?
Я считаю, что школа обезьяны более правильная. Держаться надо очень крепко самому. Вот, иначе ничего не получится.
Спасибо.
Так, еще вопросы? Ну, Максим, быстренько. А то все ждут, когда можно будет убежать.
Сказано, что христианство – религия любви.
Да.
Ислам – религия закона, наверное, да?
Покорности.
Ну, покорности, закона, да, выполнение закона. А вот ведизм, иудаизм – это вот как бы вы характеризовали, все-таки это религия чего?
Кстати, иудаизм – религия веры. Вот если уж так говорить, то иудаизм – это религия веры, христианство – любви, а ислам – это покорности.
Верно.
Вот, Богу. Все три качества очень хорошие. Индуизм, но, понимаете, индуизм – это целое море. Там есть, как вы видели, Рамануджа – любовь, есть знание, есть йога – покорность, там есть все. Так же, как, собственно, для индуизма нет иудаизма, христианства и ислама. Для индуизма это все западная вера, которая, ну, отличается так же, как там вот Рамануджа от Шанкара отличается. Понимаете? Вот и все. Все, дорогие друзья. Спасибо огромное, спасибо огромное. Очень вам благодарен за это, за то, что вы выдержали, вытерпели весь этот кошмар на протяжении 3 дней.